Запись встречи клуба предпринимателей «Деловар Москва» от 15 апреля 2014 года. У нас в гостях российский предприниматель и филантроп Рубен Варданян. Рубен Варданян является советником президента, председателя правления ОАО «Сбербанк России», основатель и в прошлом председатель совета директоров «Тройки Диалог», член совета директоров ОАО «АвтоВАЗ», ОАО «КамАЗ», ЗАО «Сибурхолдинг», ОАО «Росгосстрах» и других компаний. На встрече принимают участие члены клуба «Деловар», а также наши гости, предприниматели и сотрудники московских компаний. Узнать подробнее о работе клуба предпринимателей «Деловар» можно на нашем сайте www.delobar.ru или www.9988323.ru.
Добрый вечер, коллеги, все, начинаем. Это первый раз, первая встреча вот в этом помещении.
Не так просто найти помещение, нужно сказать, особенно такая проверка на сообразительность.
Послушать никто не будет, снизу техническое помещение, сверху крыши, ничего нет, мы вообще на крыше. Можно говорить смело, откровенно, в записи. Звук, пожалуйста, включайте. Здесь все владельцы компании, все. Маленькие, очень маленькие, микро, чуть-чуть больше микро. Но вот что объединяет... Клубу 10 лет. Мы встречаемся два раза в месяц. Что объединяет? Все хотят стать большими.
Рубен Карлович. Точно надо?
На вас надежда.
Точно надо?
Развейте этот миф.
Ну, во-первых, да. Спасибо за представление. Я рад перед вами. А музыка так должна играть все время? Я не знаю, что это. Это фон такой, да? Все. Супер. Хорошо. Ну что, давайте знакомиться. Я надеюсь на то, что договорились, что у нас не будет записи и потом выкладывания все это на Facebook, Instagram, Twitter и все остальные уважаемые каналы связи. Очень хочется верить, что мир все-таки спасен на доверие. Я как раз человек, который верит. Полковник подтверждает, что будет, да. Все будет хорошо. Ничего страшного, можно использовать. Неожиданный формат, я получил приглашение, я сказал, хорошо, хотя я, в общем, не уверен, что я действительно могу ответить на ваши вопросы в том развитии, которое мы поставили, как стать большим. Хотя мы сами начинали очень маленькими, начинали там с одной комнатной квартиры, 4 человека и 35 тысяч долларов, хотя тогда это были большие деньги, там, в 91 году это считалось большими деньгами, 35 тысяч долларов. Я сегодня понимаю такой формат, что должен вам рассказать о актуальных тенденциях в российской экономике. Я не уверен, что это самая радостная лекция, которую я должен вам сегодня рассказывать. Я не очень люблю выступать с длинной лекцией, рассказывая, тем более, макроэкономические показатели. Я с удовольствием отвечу на то, что вас больше всего волнует, наверное, там, курс рубля и какие-то другие специфические моменты, но... А основной посыл, к сожалению, он не очень оптимистичный, и это не значит, что все плохо, но просто это реальность, что у нас начался этап очень непростой, и это не связано только с санкциями или там, с проблемами, возникшими вокруг Украины. А действительно, мы как страна прошли очень непростой этап 90-х, вошли в 2000-е, когда был такой рост, и экономика росла, и доходы населения росли. И мы достигли определенного потолка. Потолок, он колеблется около 15 тысяч долларов, обычно на доход на человека, когда темпы роста замедляются. И обычно очень небольшое количество стран в мире преодолевает этот рубеж по ряду причин. В первую очередь это связано с тем, что рост такой... крупными мазками останавливается и уже требуется тонкая настройка. И чтобы эта тонкая настройка произошла, требуется очень много уже усилий и действительно намного серьезнее реформы внутренние. То есть тот потенциал роста, который бывает у страны, когда она очень бедная, завершается на уровне 15 тысяч долларов. Чтобы вам было понятно, о чем я говорю, я не знаю, знаете ли, что Аргентина в начале 20 века была экономически больше, чем многие европейские страны. Считалось, что будущее чудо будет Аргентина. Как раз вот Аргентина один из примеров того, что она так и не смогла преодолеть этот барьер, через каждые там 15-20 лет, как потолок, ударяясь головой, цикл обратно. Очень многие такие страны существуют, к сожалению, которые так и не могут преодолеть этот барьер. И лишь небольшое количество, как Южная Корея, которые смогли там прорваться в высшую лигу. Мы подошли к началу 2013 года уже с этими проблемами, с тем, что у нас экономический рост замедлился, это видно по... Там, дай покажу, да, там слайд. Я несколько слайдов все-таки сделал, просто тебя сделать. Да. Это то, что в мире все хорошо, и на самом деле, что в мире происходит экономический рост, на самом деле кризис преодоленный. В основном, если посмотреть на с точки зрения трендов, то основные ключевые страны, в первую очередь Америка, находится на подъеме, но сейчас у нас не перегружать дальше, там, не будем показывать, про, давай покажем. Вот, да. А нет, вот вернись. Вот, вернись. Нет, игра, вернись. Нет, ты... Вот это правда. Стоп. Что ж у тебя так вам скачивает? Еще раз. Нет. Вот. Да. Ну, вот это как раз наше... Там видно, что происходит с экономическим ростом. Он для страны, которая нуждается в серьезных реформах, конечно, сильно замедлился. И сейчас практически у нуля находится. Что означает достаточно... серьезные изменения той парадигмы, в которой мы жили, особенно после там, кризиса 90-х годов, это начало 2005 года был, когда был рост, и мы росли темпами, которые действительно нам были необходимы для того, чтобы стать современным развитой страной. А если посмотреть на наши вызовы, то кроме того, что у нас есть вызов, связанный с экономическим ростом, у нас еще один серьезный вызов, который вас касается напрямую, это демографическая проблема, которую я хотел бы, чтобы тоже показал бы. Вот это на самом деле, что будет происходить у нас с трудовыми ресурсами, это то, что, к сожалению, я считаю, более даже глубокой, более серьезной проблемой, чем даже экономический рост, потому что это означает катастрофическую нехватку людей во всех областях деятельности, в первую очередь профессионально рабочих. Например, уже сейчас есть области, где нет сварщиков нормальных, где нет просто элементарных людей, высококвалифицированных, которые могли бы делать свою работу, и их стоимость растет. Что означает, что увеличиваются издержки для бизнеса, особенно малого и среднего, что понятно, что большие компании, как пылесосы, будут отсасывать всех в себя. А если вернуться к тому, о чем хотел сказать буквально пару слов, что, в общем-то, у нас сейчас действительно наложилось несколько проблем. Можно вернуть вчера начало наших слайдов там. А вот с точки зрения экономического роста, если посмотреть на что происходило, например, с оборотом розничной торговли, вот видно вот на этом слайде, там не очень видно, цвета видны, просто не очень удобно здесь. Я понимаю, что половина зала не видит даже, да, что там. Да, видите, да? Так. Ну, в общем, на самом деле упало все, достаточно серьезно упали инвестиции. У нас достаточно серьезный отток капитала, причем отток капитала у нас в двух ипостасях. Если одна часть связана с покупкой наличной валюты, например, население по сравнению с прошлым годом. В прошлом году в первом квартале было куплено 1,9 миллиарда долларов наличных валют, а в этом году 19 миллиардов. Да, то есть вот рост, вы понимали, какое изменение, это то, что нестабильный рубль привел к тому, что население снова побежало покупать доллары наличные. Но в 90-е, в худшие года, чтобы было понятно, о чем какие цифры, у нас в матрасах было около 80 миллиардов долларов кешем лежало в России у населения под подушкой, с тем, что было не такое небольшое недоверие к рублю. Что, понятно, что получалось там бесплатное финансирование американской экономики, но не в этом дело, в том числе, что люди не доверяли национальной валюте. Поэтому мы вошли в украинскую ситуацию с достаточно плохим фоном, уже имеющимся, исходя из макроэкономических показателей, которые у нас на сегодняшний день были. И в этом смысле наложилась сейчас еще проблема с санкциями и с тем, что очень много ресурсов будет отвлекаться на поддержку Крыма и Восточной Украины, и понятно, что вся ситуация, к сожалению, приведет к серьезным долгосрочным последствиям, в том числе экономическим для всех нас. Но это реальность. Если посмотреть, что происходит в сфере строительства, которое является одной из главных отраслей для того, чтобы по ней очень часто как индикатор того, что происходит вообще в экономике, потому что строительная индустрия больше оказывает влияние на рост ВВП, потому что больше всего занятости. Там очень большой эффект. Строительное строительство имеет мультипликационный эффект, потому что строя, там возникает большой спрос на материалы и так далее. То есть возникает целая цепочка. Наиболее длинная цепочка в стимулирует рост экономики. Так вот, к сожалению, везде видно, что у нас идет или стагнация, или падение. Я не хочу там вас... Ну и, конечно, тема, которая тоже всем актуальна, это наша тема с коррупцией. Мы продолжаем оставаться на уровне, к сожалению, самих стран, таких как Тимор, Лесте, Нигер, Никарагуа, Комора и Кения, что, в общем, не самые лучшие соседи у нас, на самом деле, с точки зрения того, место, которое мы считаем, мы должны занимать, но это, к сожалению, так вот уровень коррумпированности нашей страны. Я, как я говорил, не люблю делать вам долгий доклад по поводу макроэкономики. У меня есть много цифр, там я могу вам говорить о торговом платежного баланса, о том, что происходит с резервами и все остальное. Но если все это суммировать в какую-то такую бытовую жизненную реальность, это то, что у нас происходит действительно замедление роста, у нас происходит отток капитала, у нас происходит свертывание долгосрочных программ, и при этом у нас накапливаются внешние долги у корпораций, у государства нет долгов, но, слава богу, в этот раз мы входим в ситуацию непростую с отсутствием большой задолженности у государства, достаточно большой задолженности у корпорацию, где-то 800 миллиардов долларов, что не смертельная цифра, у нас очень хорошие макроэкономические показатели, у нас очень хорошие все равно резервы, пока они снизились, но все равно это 470 миллиардов долларов, что, ну, даже там очень хорошую комфортную подушку безопасности, не вечную, но тем не менее за период времени. У нас достаточно невысокая инфляция для выпускников, что было, тем не менее она достаточно высока для стимулирования экономики. Остаются высокие процентные ставки, и деньги остаются очень дорогими для всех, в том числе для вас, как для предпринимателей. И в этом смысле, к сожалению, во всем мире деньги очень дешевы. Сейчас период очень низких ставок во всем мире, кроме России, где, ну, я ничего не говорю про какие-то еще другие отдельные страны, развивающиеся, где у нас, к сожалению, ставки достаточно высокие, потому что проблема постоянно, что поддерживать, экспорт или импорт, поддерживать внутренние производители стимулировать таким образом модернизацию экономический рост за счет импортозамещающих вещей и много чего другого. Поэтому ситуация сложная еще демографическая, и это на фоне достаточно серьезной коррупции и достаточно серьезной слабости института вообще институциональности России, очень персонифицированная страна, очень много зависит от принятия решений персонально каждым человеком на своем месте, а не от институтов управления страной. Низкий радиус доверия, о нем я, наверное, скажу чуть больше, потому что здесь на тему, которую я считаю ключевой. То есть я вот хочу вам предложить подумать о том, какому количеству людей вы доверяете своей жизни, да? И я не знаю, если вот было бы интересно, если вы насчитаете тут больше 10, вас поднимите руку, мне было бы очень приятно увидеть таких людей. Вот, и, в общем, да. Я думаю, что это очень хорошо, и дай бог, чтобы я показатель того, что это меньше 10% во всех аудиториях. Обычно это 3-5 человек, на самом деле, самых близких, самых. То есть мы не доверяем полицейскому, стоящему на улице, просто нас останавливают, мы не доверяем журналисту, который пишет статью, мы не доверяем системе. То есть мы не доверяем ни институтам, ни людям, потому что мы живем в общем мире недоверия. Как только радиус доверия очень маленький, это доказано, экономические издержки на ведение бизнеса вырастают, потому что из-за недоверия ты вынужден все время перестраховываться, даже вынужден все время создавать дополнительную систему защиты, и с этого у тебя сразу возникает намного больше издержек, и значит тебе сложнее быть строить бизнес и делать его крупным. То же самое относится к доверию к институтам, да, я не знаю, сколько из вас там поднимет руку, что доверяет больше, чем там трем институтам. Институты имеются в виду, там, я знаю, там церковь, суды, я знаю, международные организации или корпорации, компании, в которой вы работаете, если там будет у вас не собственник, а работа. Но вот какое количество институтов вы доверяете в России, я должен сказать, цифры больше 3 вызывает уже такое, в общем, меньше 3% поднимают руку. Не знаю, есть кто-то, кто доверяет институтам больше, чем 3, может быть интересно понять, кто-то поднимет руку, потому что это очень важно, что вы доверяете не личности, а доверяете институту, как институт, который, не знаю, больнице, да, там, не знаю, там, или там, ну, системе, там, школе, там, вот. Скажите, Александр Абрамович, почему у нас в стране миллион охранников, и почему у нас в школах находятся охранники? По большому счету, это нонсенс. Потому что если у нас нормальная система, то в школе мужчины, которые там для того, чтобы заниматься определенным трудом, находятся в охране, потому что недоверие к системе безопасности таково, что нанимаются охранники, которые сидят в школе, и, значит, издержки увеличиваются, вместо того, чтобы люди работали бы и занимались определенным трудом, опять они увеличивают издержки на поддержание системы, которая должна, в принципе, функционировать без этого. Она не предусматривает нам нечто такое количество охранников. Вообще система там людей занятых у нас непроизводительным трудом, фантастическая цифра, больше 40 миллионов человек у нас заняты не созданием дополнительного продукта валового. Да? То есть это означает, что 40 миллионов человек, в том числе там я могу перечислять категории, там, это не только там военные охранники и чиновники, но и бухгалтера и так далее. То есть это категория людей, которые так иначе не заняты созидательным трудом. Или ведут учет, или контролируют. Да? Это очень большой процент, больше, чем было бы правильно страны, которая должна развиваться. Поэтому, к сожалению, мы имеем то, что мы имеем. У нас действительно это реальность. Это означает, что надо опустить руки и ничего не делать. Но вот надо понимать, что у нас есть очень низкий уровень рейтинга доверия и к институтам власти, и к институтам в целом, и к людям, с кем мы работаем, с кем мы сотрудничаем, с кем мы взаимодействуем, с кем мы общаемся, так и дальше. У нас отсутствуют длинные проекты. То есть вот если посмотреть на экономику любой страны, очень важный элемент оценки той или иной страны в том, что насколько много в них проектов долгосрочных, больше, чем одно поколение. Одно поколение 25 лет, мы считаем вообще поколенческое 25 лет. Почему считать, что только пройдет на самом деле больше 40 лет, уже вырастет поколение людей, которые не видели предыдущую систему, почему Моисей водил по пустыне евреев, потому что выросли люди, которые не помнили рабство. То же самое у нас пройдет система, очень серьезная смена системная, если у нас в 25 году. Когда пройдет 40 лет с момента, когда началась перестройка. Так вот, длинные проекты, это на самом деле тоже очень важный ключевой элемент, это наш горизонт планирования людей, то есть мы выросли в стране, где не было, нечего было оставлять наследство, поэтому у нас нет культуры наследства, у нас была наследственная профессия, что было очень хорошо, династия профессиональных там сталеваров или там еще, но у нас, понятно, что в советской теме не было богатство, которое оставляли, либо не было системы культуры того, что это передавать по наследству, поэтому мы не только живем не доверяя никому, мы еще живем в короткую, да, то есть мы живем в ситуации, когда сегодня, сейчас, что будет завтра, подумаем потом. Исходя из этого, твои действия, я всегда говорю, что даже коррупционер по-другому воровал бы деньги, если он жил бы в длинную, потому что ты по-другому выстраиваешь механизм твоих коррупционных схем, потому что не понимаешь, что сегодня, сейчас как можно больше, может, завтра не знаешь, что с тобой будет. А ты будешь это делать так, чтобы это было бы долгосрочно, постоянно и капало тебе на самом деле в режиме, а не то, что сегодня, сейчас как можно больше, завтра, что хоть потом. Еще есть несколько проблем, которые мы сталкиваемся, которые мы видим в нашей жизни. Это связано с тем, что количество проектов даже очень небольшое, потому что, условно говоря, для того, чтобы сделать проект новый самолет, требуется 25 лет этот цикл. Да, чтобы, даже невозможно платить кредит на больше, чем 15 лет. То есть единственный банк, который может дать кредит на 15 лет, это Сбербанк, который имеет длинные пассивы. Но это единственный там. Дальше уже, я уже не говорю про кредит там, 20 лет или 30 лет, который на самом деле существует на Западе совершенно нормально, естественно.
Только
ипотеку у нас, да, тоже настолько зависит ипотека. Не для бизнеса, то есть, да, это не для того, чтобы поставить что-то, что должно. Вот. Мы имеем ситуацию, когда, к сожалению, важнее не тот, что ты, чем ты владеешь, а кто контролирует денежный поток. В этой ситуации у нас достаточно уникальная страна, потому что, в общем-то, во всем мире, то есть, здесь уважением к частной собственности, все-таки акционер играет очень важную роль. У нас акционер, вот можно, кто здесь акционеры, которые не работают, раньше не все работают, правильно, все в своей компании живые работают. Но вот это одна из там бед, что не только в малом бизнесе, но во всех крупных компаниях то же самое. То есть CEO и главный собственник являются одновременно там, в 78% компаний России на сегодняшний день. То есть он первое лицо, потому что как только он есть страх, что как только он перестанет быть первым лицом, и мы говорим о денежном потоке, то он потеряет компанию, потому что от него ничего не останется. Что является нонсенсом, потому что, в принципе, принимается менеджер, должен делать свою работу, и в этом смысле этот риск не должен быть нормально существовать, исходя из того, что происходит во всем мире, там это неправильная вещь. Так вот, возвращаясь к экономической ситуации, мы имеем ситуацию, когда воровать легче с денежного потока, и поэтому вопрос не в том, что цена будет новую стоимость, а основу присоединяться к большому потоку денежного, потому что от него небольшой ручок намного легче отпиливается, чем. И, кстати, как доказано, с убыточных предприятий легче зарабатывать деньги, чем создавать прибыль и с этой прибыли получать дивиденды. Поэтому жизнь короткая ради доверия, и большинство схем связано с получением дохода от денежных потоков, а не от распределения прибыли, конечно, дает среду, где создание бизнеса вообще, в принципе, очень сложно. Ну и последнее, надо сказать, что общее уважение к бизнесменам низкое. Это для статистики, мы в бизнес-школе сколько проводили исследователи, студентов, завершающих свою учебу в вузах страны. К сожалению, из 10 выпускников 7 хотят стать пойти на госслужбу. И я должен сказать вам в ЗУСе, что это вопрос не связан с тем, что они хотят быть коррупционерами, а потому что это более престижно, это более надежно, это более предсказуемо, более понятно, это уважает в обществе понятно, где работать. И, к сожалению, создание бизнеса как бизнес-прослойки людей, кто создает бизнес, пока все равно остается таким маргинальным. У нас социальное такое социалистическо-православная ментальность такая, она вот в равноправии, в равноправии того, что быть богатым не очень хорошо, быть кулаком это все-таки плохо и так далее, это осталось в подсознательном уровне, и, в общем, общинная такая крестьянская модель управления остается, что все должны поровну вместе делить лучше плохо на все вместе, чем один будет хорошо, остальным будет не очень. Так что это тоже достаточно серьезный фон, который определяет, к сожалению, реальность России. При этом понятно, что мы страна великая и имеющая великую историю и великое прошлое, и страна, которая действительно сделала фантастический рывок, там, запустив в космос человека первым, и сделав, победив Великой Отечественной войне, потеряв огромное количество людей. Но есть еще одна ситуация, что у нас, к сожалению, как на стыке Азии и Востока, человек, Азии и Запада, человек не является самым главным активом, человек является, в общем, самым дешевым активом. Это грустно, но это реальность, в общем-то, жизнь людей там волнует в последнюю очередь, потому что, ну, главное, нефть, там, газ, там, я знаю, какие-то там другие очень важные, или там взятие Берлина было важнее, чем количество людей, которые погибли из-за этого. В принципе, в Первой мировой войне происходило то же самое, англичан, французы, когда они потеряли очень много людей, во Второй мировой войне, знаете ли, нет, что англичане потеряли воюя с 1939 года. Потеряли все, значит, там несколько тысяч человек, меньше полумиллиона человек потеряли англичане в войне. Да, мы потеряли 27 миллионов человек в страшной войне. В том числе потому, что очень относились к этому совершенно боевому. Так вот, человеческая ценность, особенно в 21 веке, становится очень большой проблемой для нас, потому что мы, по оценкам американских ученых, потеряли, кроме около... Не только деньги ушли из страны и работали на страну за последние 20 лет, отток капитала по самым скромным оценкам это 500 миллиардов долларов, которые ушли из страны и не работают на страну. Это еще у нас проблема с тем, что у нас уехало людей, и был подсчет сделан, и лауреат Нобелевской премии, потому что там он уходит на триллион долларов. Людей, которые сейчас могли создать продукцию, производство и так далее, на триллион долларов с 90-х годов, и мы потеряли еще и очень сильную интеллектуальную часть. Тем не менее, мы удивительная страна, которая, несмотря на все эти сложности, возрождается, стоит на ноги, каждый продолжает им возрождать возможность. Так что, несмотря на все это, мы все равно можем делать великие дела. Но сегодня у нас вызов очень серьезный перед нами всеми, потому что 21 век действительно поменял очень много. Мы живем в век уже не индустриального общества, когда там важно, какое количество промышленных активов, мы живем даже не информационном, даже не постиндустриальном, а информационном обществе, где вообще становится очень интересно, что доступ к информации, доступ к пространству мирового доступа становится общим, что человек, как ни странно, для нас будет честно, действительно главным активом в создании любого дополнительного продукта. И в этом смысле, с одной стороны, у нас большое преимущество, у нас очень креативный народ, очень интеллектуальный, креативный, образованный. И в целом все равно мы очень образованная нация с точки зрения понимание того, что есть образование такое глубинное, а не поверхностное. Хотя, кстати, ЕГЭ так исковеркает, потому что наше там сейчас понимание мало того, что есть, какая-то страшная вещь, когда ты не думаешь, а просто выбираешь. Так вот, люди сейчас главный актив, и что происходит с людьми, с нашим следующим поколением, как они будут себя реализовывать, смогут реализовать в нашей стране, это очень важный вопрос. У нас большой вызов связан с тем, что, я не знаю, в курсе нет, что у нас на сегодняшний день больше детей находится в домах приютов больше, чем после Второй мировой войны. То есть у нас на сегодняшний день, на самом деле, было около 700 тысяч детей, по разным оценкам, так или иначе, не имеющих. И живых, причем у большей половины их живые родители, на самом деле, дети отсоединены, на самом деле, или родители отказались от детей. То есть у нас сейчас переполнены детские дома, что делает еще более сложную нашу ситуацию демографическую. Так что у нас очень такая картинка, я так рассказываю, мне чувствую, что я как-то ушел. Я не хочу вас совсем это делать, чтобы это все было в черном, потому что мир не черно-белый, мир намного сложнее и намного более комплекснее. Но я просто хочу сказать, что у нас здесь очень много вызовов перед страной, перед элитой, перед бизнесом. Нам действительно надо понимать, что мы не должны знать, что кто-то за нас что-то сделает. Да? Поэтому я человек, который считает, что вот, что делать свое дело, свой бизнес, это уже вообще большой шаг. Взяли на себя риск, взяли на себя на ответственность за людей, за других, там, взяли на себя риск того, что у вас может не получиться. И это еще одна проблема, которую я хочу вам сказать уже конкретно к нам, ко всем. Мы живем в стране, где, как и в азиатских странах, больше, чем в Америке, не очень сложно упасть и снова подняться. То есть вот риск обанкротиться, риск неудачи, очень большой психологический тормоз. Потому что люди боятся рисковать, потому что потерять лицо, потерять, условно говоря, в своем сиде, что у него не получилось, очень страшный, давящий такой груз на всех нас. И в этом смысле преодоление этого страшного страха, этого страха неудачи, это очень важный момент, потому что в Америке, например, тоже даже правда существует, но в Силиконовой долине, например, наоборот считается, в Кремниевой долине. Это считается, наоборот, преимуществом. Человек несколько раз не получилось, и он продолжает делать, ему даже больше дают денег, потому что он уже набил шишки. У нас в стране это немножко не так. У нас, если ты неудачник, то все уже, значит, клеймо, что ты уже неудачник. Поэтому, с этой точки зрения, очень непростая психологическая ответственность брать, начинать делать что-то неожиданное, новое, брать на себя, брать кредит, брать долг, у нас очень страшно. У нас есть много страхов, которые мы должны преодолеть, чтобы иметь для себя возможность делать свой бизнес, свое дело. Вот, исходя из этого, что нам предстоит? Нам предстоит несколько задач. Первая – миграционная задача. У нас, хотим или того нет, значит, внутреннего ресурса не получается решить демографическую ситуацию полностью. Это, к сожалению, реальность. У нас есть три миграционных потока. Поток китайский, который вызывает страх с точки зрения поглощения. Поток центральноазиатский, который вызывает страх с точки зрения религиозного отличия и то, что отличия связаны с образованием, интеллектуальным общим уровнем развития. По разным оценкам, к 2025 году у нас будет жить уже около 20% мусульман, и христианство будет доминантно, то есть христианско-православное будет меньше, и это надо принимать во внимание. Мы очень мультиконфессиональная страна, и в этом смысле это наше большое преимущество, но и очень большой вызов с точки зрения сохранения единства. И третий поток, который совершенно не очевиден, но он тоже существует, который был во время там, Екатерины или Петра, это там европейский поток. Потому что очень много людей в Европе, молодежи, например, в той же Испании 50% безработных молодых ребят, потому что нет работы, нельзя пробиться, там тоже есть свои проблемы, там очень хорошая жизнь, слишком все зарегламентировано, значит, новый бизнес очень сложный, новое дело очень тяжело. И в этом смысле не другая проблема, у них такая пенсионная страна, пенсионный регион, где очень хорошо быть на пенсии, но не хорошо начинать собственный бизнес. Они проходят кризис очень непросто, у них серьезная ситуация, тоже верует тоже все очень непросто, с точки зрения там и объединения, и трансформации общества, и все остальное, и в том числе в конкуренции с Америкой и с Китаем в первую очередь. Тем не менее, вот у нас три миграционных потока, которые могут быть, других нету. У нас из Латинской Америки или из Африки не приедут, или из арабских стран. Поэтому реально у нас выбор не очень большой. Вопрос, можем ли мы сделать так, чтобы, как во времена Екатерины там, или Петра, очень поток европейцев приехал бы дополнительно сюда, потому что очень нужен действительно дополнительный приток людей. Как бы это ни звучало странно при сегодняшних там, проблемах, которые у нас есть, там, в точке нет работы и все остальное. У нас есть серьезная проблема, связанная с капексом. У нас действительно устаревшая капитальная инфраструктурная проблема, требующая миллиард долларов. То есть на сегодняшний день, для того, чтобы поднять страну, требуется инвестиции в огромную инфраструктуру страны, которая действительно очень большая и очень огромный по территории, и от него очень длинных денег. Длинных денег не только государственных, но и частных, которых у нас пока мало. У нас очень мало платных дорог, у нас очень мало платных таких длинных проектов, там связано с тем, что, например, платную дорогу очень сложно сделать, потому что никто не берет на себя риск валютный. Чтобы сделать платную дорогу, ты будешь брать рубля за проезд, через 20 лет никто не знает, какой будет курс доллар-рубля, а ты тратишь доллар. И захеджировать их, даже не там сделать какой-то механизм защиты своих вложений очень сложно. Вот, тем не менее, несмотря на все это, у нас происходят удивительные вещи, у нас происходят удивительные проекты. Например, проект, который я хотел бы рассказать, это компания «Магнит». Наверное, многие из вас как-то иначе пересекаются и ходят в магазин. Магазин системы «Магнит». Компания «Магнит», которая создана с нуля, стала крупнейшим, она более эффективна, чем Walmart, например, и является, по большому счету, примером того, что можно построить компанию не только в IT, не только в нефти и газа, но совершенно в розничной сети, не из Москвы. Если говорить о примере, Жаком, да? Это вот на самом деле пример, мне кажется, Сережи Галицкого, и то, что он сделал, делает последний там, если там такой же пример. Мне кажется, очень хороший с Михаилом Кузнеровичем и компанией Боско. Есть очень хорошая фотография, она мне очень нравится. Миша мой близкий друг. Это на Сочи, рядом с морским фасадом, там, где порт. Магазин был Nike и Боско. И фотография, где очередь на 2 часа в магазин Боско, и Nike пустой стоит, на самом деле. Поэтому это не фотомонтаж, это реальность истории того, что было сделано, создание собственного бренда, спортивного. Когда ты покупаешь не продукт, ты покупаешь любовь к родине, за счет того, покупая продукт. Это очень было грамотно, когда не было подачи на рекламу, но при этом все с телевизора не сходила форма Боско, и даже полицейские были одеты форму Боско, и что это является стандартом, стало само собой разумеющей вещью. Я не знаю, сколько у вас из вас есть присутствующих, наверняка многие из вас тоже имеют какой-то элемент там символика Олимпиады или Босковской одежды, которая, в общем-то, является коммерческим продуктом. Поэтому у нас есть Яндекс, который достаточно понимал, что может конкурировать. И, в общем, это раньше в IT мы всегда считали, что мы должны уметь, но тем не менее, это тоже достаточно хороший пример. У нас есть единичные, системные, не системные, но очень яркие примеры того, что мы умеем и можем конкурировать, можем делать вещи, которые действительно вызывают уважение и удивление. У нас есть компании, которые построены, например, в медицине, там компания рушена на IPO, начиналась она, я помню, очень хорошо, 20 лет назад, с полуподвального помещения на улице Лестьева, сейчас это центр матери и дитя. Несколько больниц, там миллиард долларов, компания вышла на IPO и стоит миллиард долларов и больше. И это было построено доктором с нуля, так что, в общем, тоже все реальность нашей жизни, нашей страны. Поэтому у нас есть много вызовов. Я считаю, что много вызовов означает много возможностей. Потому что меня спрашивают, где можно заработать деньги. Я считаю, что в нашей стране в любой области можно заработать деньги. У нас есть большое количество возможностей. Вопрос в нескольких вещах, на мой взгляд, еще ключевых. Давай мы этот слайд про коррупцию уберем, потому что в поле положения, он так остался. Да, давай, да. Я хочу сказать про три ключевых принципа, которые я считаю очень важными для достижения успеха в любом бизнесе, в любом деле, где вы занимаетесь. Первое – это точно понимать цель, чего вы хотите достигнуть. Это первая задача хозяина, первая задача CEO. К сожалению, это очень сложно сформулировать, очень часто бывает само себе. Большие люди это не могут делать, даже до сих пор большинство компаний крупнейших не могут сказать, что они делают. Они создают самую крупную компанию, самую эффективную компанию, они создают компанию на продажу, которую хотят продать, или хотят создать ее детям, или они сделают, чтобы эта компания давала бы дивиденды или нам капитализировала. То есть ответить на вопрос, что ты хочешь сделать, не просто ощущение, что я хочу хорошо жить, быть богатым, счастливым и здоровым, а реально сформулировать это точно в тех терминах, которые ты сможешь сам измерить. Это очень непростая задача для всех. С точки зрения того, что ты, как ты себя видишь, цель своей компании. Второе, это самое сложное, это наличие сильной команды людей, которые вам верят, и вам за вами идут. Ключевой элемент успеха, кто рядом с вами. По тем людям, кто рядом с вами, вы можете определить, насколько у вас есть шансы на успех. К сожалению или к счастью, мы живем в модели свой-не свой. У нас более комфортно не профессиональные знания, а свой-не свой, потому что так больше доверяешь, потому что ради доверия маленький, обозначаешься. Доверяем, мы доверяешь только своим, родным, близким. Сначала не профессионалам чаще всего, но то свой, но свой. Хороший плохой, но свой. И это принцип, который нас нами движет при принятии решений. Потому что страшно, вдруг окажется что-то не так. А тут хотя бы можно в глаз дать, и ничего не будет. Просто свой. Вот. Ну, я шучу, конечно. Но... Так вот, возвращаясь к теме первого тезиса, команда. Поэтому команда, умение сформулировать в команде, что ты хочешь делать, является очень важным. Когда правильно замотивировать, правильно ее оценивать и правильно ее потом развивать, является ключевым элементом кармы. Третье – быть последовательным в своей деятельности. К сожалению, мы очень часто реагируем на то, что происходит вокруг нас, и последовательность является очень сложным качеством, особенно в условиях жизни короткой. Возвращаемся к тезису «жизнь короткую», да? Потому что когда короткую, реагируешь на конкретную ситуацию. Поэтому, с точки зрения того, что делать, чтобы быть успешными, вот я считаю, есть три вещи, которые фундаментальны. Если ты можешь сформулировать себе задачу, понять, как ты измеряешь свой успех, и это, потому что у каждого из нас своя система измерения успеха, ты можешь сформировать у себя сильную команду, и ты можешь быть последовательным в своей деятельности, неважно, какой модели. Может модель быть диктаторской, я вам скажу, что нет одной единой модели успешности. Есть модель, где ты со своими подчиненными успешный диктатор, и являешься очень большим успехом. Где-то ты являешься партнером, где-то ты являешься там по-разному механизмом отношения могут быть между хозяином бизнеса и своими подчиненными. Но главное, они должны быть постоянными. Они могут быть разными, зависит от настроения, зависит от человека, зависит от. Мне кажется, это приводит к очень большой сложности, и народ начинает мозг теряться. А как же это все можно, что с ним можно делать. Исходя из этого. Перед нами всеми стоит вызов, а что же я хочу в этой жизни. Я вам сейчас скажу, как я представляю. Это сложный вопрос. Обычно я его задавал всегда на интервью у людей, когда попал на работу. Как ты видишь через 20 лет? Большинство из нас на это ответить не может, потому что сложный вопрос. Но если ты можешь, это большое преимущество. Если ты можешь ответить, как ты видишь через 20 лет, ты можешь потом обратным счетом прийти к тому, что ты сегодня делаешь, помогает тебе прийти к этому или не помогает. Нами всеми движет 5 вещей. Я могу сказать, на мой взгляд, еще раз, я не являюсь ученым, абсолютно не знаю, на то, что это имеется какой-то книги, поэтому, может быть, подвергнуто вами любой критике. Первое, это отдельное совершенно стоящее, поэтому так большой палец, это страх. Нами всеми держит страх за свою семью, за себя самого, надо кормить, надо содержать, мы обязаны это делать, поэтому, как ни странно, страх является очень сильной движущей силой. И он может играть очень даже положительную роль, с точки зрения страха, может быть, там, помните сталинские времена, и страх тоже играл движущей силой, чтобы было страшно, что мог расстрелять, если не выполнишь план. Есть 4 других движущих элемента. Они все имеют свои, как любое лекарство, яд, имеют свою дозу, при которой они становятся очень вредными или они полезными, но они все понятны. Ну, если нету первого, второго, третьего, четвертого, просто они все равны, это все между собой. Ну, давайте начнем с денег, да? Там есть люди, для которых деньги, там, изменение успеха, да? Он настолько хочет. У меня есть там знакомый, который я вот рассказываю, да? Он мне говорит, что каждый, когда он заработает $1 000 000, вот, каждый день, он считает, что вот у него деньги дался, и, да, он получил 5. А вот если он не заработал $1 000 000, значит, он, плохой день. Для него он не очень тратит эти деньги, но для него сам факт подтверждения того, что он каждый день родит, является очень важным. Я понимаю, что цифры сумасшедшие для здесь, там, ну, вот так человек живет в таком мире. И для него вот это сами нули на банковском счете являются важнее, чем то, что он с ними делает, сколько у него людей подчинен. У него нет вообще подчиненных практически, у него там 5-6 человек работает рядом с ним. Он занимается торговлей ценными бумагами, очень гениальный трейд. Ему не нужно ни признания, ему не нужно, чтобы о нем, он не играет в списке Forbes, но он очень богатый человек. То есть для него это все не важно. Для второго человека, который я вам приведу пример, уже известного, поэтому, к сожалению, уже не усопшего, это Борис Березовский, для которого ни деньги, ни признание, ни мероприятие, для него власть была важна. Для него настолько было важно, что он кукловод, или он знает, кто будет лучший премьер-министр, что все остальное было вторично. Да? То есть для человека власть и ощущение, что ты управляешь миром, важнее, чем все. Он был гениальный схемотехник, придумал огромные, зарабатывал какие-то безумные деньги, потом деньги сам же потом ни на кого не оформлял. И, в общем-то, достаточно успешно в своей жизни считал, живет, потому что он пытался вот. Для него, то есть, эта власть была важнее, чем все остальное. Третье – это признание. Да, там, ну, вы помните, были Герман Стерлигов или там Довгань, на самом деле, там, да, для того, чтобы своя фотография должна быть на каждой бутылке. Настолько важно, что не важно, что это убыточное, и на самом деле закончилось это плохо. А то в какое-то время все знают меня точно. То есть, сейчас точно мы Довгань знаем все. помним до сих пор, да, наверное, я не ошибся, да, что большие другие бизнесмены, мы точно не знаем, как они выглядят. И здесь признание может быть такое, может быть признание быть просто профессиональное, что лучше в своей профессии, лучше то, что он делает, лучше то, что он занимается. А четвертое, самое сложное для понимания, с точки зрения, что не вызывает реакцию, как же так, это удовольствие. Человек, который у меня есть, вот если я привожу пример, он наиболее такой точный, мне кажется. У меня был однополчанин, мы служили в армии. Я начал развалить Советский Союз, он больше Советский Союз разваливается, он уехал в Америку, он художник, хотел быть художником, женился с очень большими сложностями, остался в Америке. Сейчас живет там в Колорадо, в маленьком городке, работает до 5 часов вечера в небольшой компании. Ну, каждый вечер спокойно в своей старенькой машине едет в горы, рисует то, что он хочет, потому что у него стабильная работа, его точно не выгонят. И он делает то, что он хочет. Он пожертвовал, условно говоря, нет шикарной квартиры, нет шикарной машины, он делает то, что он хочет. Да, то есть, когда происходит, условно говоря, совещание, тебя вызывают в субботу на работу, ты говоришь, нет, моя семья важнее, чем это совещание, не идешь, тебе дальнейшую неделю не назначают старшим, и, в общем, ты готов ради этого, потому что тебе важно, что ты сохранил эту семью, там, дети выросли, там, счастливые вместе с тобой, как ты считаешь, для тебя это важнее. Поэтому вот четыре вещи, которые нами движут, на самом деле. Но, как ни странно, я хочу вам здесь, на ком да пришло мое понимание больше, что выясняется, что у нас у всех это все есть. Все пять таких элементов всех у нас присутствует. Понятно, что в какой-то пропорции мы все хотим быть, сейчас говорю, богатыми, признанными, начальниками, причем еще получить удовольствие всего этого дела. И ничего не бояться. Но если посмотреть серьезно в глубину, то выясняется, что для того, чтобы добиться чего-то успеха большого, у тебя какая из этих четырех вещей должна быть доминирующая. Доминирующая настолько сильно, что она дает тебе как пожирающий огонь, как атомный реактор. Тебя все время не останавливает работу тебе самому. И выясняется, что 95% людей этого не имеют. Потому что у всех есть некоторый лимит этого желания. И для большинства людей хочется спокойствия. Худо-бедно, вот уже знакомый начальник, знакомая ситуация, ничего не надо менять. В принципе, мы, как ни странно, не расширяем круг своих знакомых, а сужаемся с возрастом. Мы ездим по тем же самым улицам, в те же самые рестораны. Мы не ходим, мы в другой квартал города выезжаем очень редко, потому что зачем? Не знаю, там Медведкова был последний раз, там, если он живет, условно говоря, там на юго-западной, то ну, не надо, зачем поэтому, да? А что-нибудь новое там узнать, ну, слушайте. И вот в этом смысле, как, что человек, по большому счету, нормальный человек, средний человек, он хочет стабильности, он не хочет. Вот здесь все присутствующие, вы являетесь маргинальной небольшой категорией группы людей, которые есть аномальное явление, потому что вы чего-то хотите больше, чем просто нормально спокойно. Потому что вы взяли риск на себя, пошли в какое-то рискованное предприятие, почему-то, потому что решили для себя, что это правильно для вас. И вы должны понимать, просто осознавать, что другие люди вокруг вас не такие. Для некоторых из них это не так важно. Им хочется наоборот, обратно. Они хотят, чтобы вы им обеспечили гарантированную зарплату, вы им обеспечили гарантированную свою труда. У них ничего не менялось, потому что они вот умеют это делать, они ничего не хотят другого подумать. И не то, что они такие плохие, что это для них вот жизненная модель. И это понимание очень важно для предпринимателей, очень важно для топ-менеджеров, потому что иначе возникает все время конфликт, как же так, я так вот горю, бегу, работаю днями, там, ночами, а при этом рядом со мной равнодушные люди. Ну, это так. Поэтому, когда вы планируете что-то, первое, скажите, как вы хотите видеть ваш успех? Потому что ваша компания может по-разному изменить ваш успех, ваша компания. Может изменить то, что у вас лучше будет булочная, лучше хлеб. Вот в этом все будут знать, что лучше. Поэтому не обязательно даже цель быть самым крупным. Самый крупный означает, что у меня подчинение было сейчас 5 человек, стало 500 человек. Вот я добился успеха. Ну, это измерение успеха. А может быть, что мою булочную очередь на 2 часа, я, знаете, вот в Испании отдыхаю, вот интересно, там есть 4 булочных на одном дачке. Вот в одну булочную очередь на минут 20, 3 стоят пустые. Ну, 4 булочные пекут хлеб, а все 4 пекут хлеб. Ну, пекут хлеб плюс-минус, но понятно, что одинаковый, да, ну, вряд ли там, что там все, ну, и там не дешевле, там цена, да. Ну, это так, потому что вот в эту булочную стоит очередь. Люди готовы стоять очередь 15-20 минут, купить ее там, круассан, а не там. И это объяснить очень сложно, кроме того, что вот этот человек сделал так, что у него такая репутация, что они покупают круассан именно у него и готовы сдать. Они вот не... Это тоже измерение успеха, да? Потому что сказать, я добился успеха, потому что вот в этом квартале все придут ко мне, а не сюда. И это мой успех, потому что все знают, что у меня лучше. Или продать свой бизнес, там получить больше денег, сказать, вот у меня на счету столько денег, значит, я точно добился успеха. Как только вы это сможете сформулировать для себя, вам будет легче принимать решение. Легче принимать решение о себе, о вашем бизнесе, как вы его хотите развивать, надо ли вам, чтобы он стал бы самым крупным, надо ли вам, чтобы он стал бы самым известным, или не надо. И тогда будет легче формулировать задачу перед другими людьми, потому что вы будете подбирать людей, исходя из задачи. Вы будете по-другому действовать, принимать решение будет по-другому. Исходя из этого. На мой взгляд, черт, я сейчас делюсь с вами как человек, который в данной ситуации просто сам прошел, начиная с нуля, в 21 год, с четырьмя сотрудниками, мне сам тогда было 22 года. Было, правда, уже 22 года назад, но не менее это было все очень, не очень давно. Завершая такую вступительную мою основу, поэтому я хочу сказать, что макроэкономическая реальность всегда плохая. Вот я рассказал очень тяжелую картинку, но хотя бы расскажу картинку, в которой я работал, когда на улицах не было ничего, да, то есть в магазинах было, то есть вообще ничего, то есть коммунистическая партия. Я начинал бизнес, когда коммунистическая партия была у власти, когда сколько ценной бумаги не знали никто. А в 98 году бюджет всей страны нашей был равен бюджету города Нью-Йорка, и у нас не было зарплат на 6 месяцев выплаты, то есть это тоже проходило. Поэтому еще ситуация всегда имеет свои вызовы. И у нас сейчас есть вызовы, они не такие плохие, не такие старшие, какие, которые были у нас на самом деле. Они каждый раз имеют свои особенности. Я хочу сказать другому, что вы уже сделали шаг, вы уже находитесь в бизнесе, поэтому не, это все, что я рассказал о том, что нам предстоит пройти серьезные макроэкономические вызовы, серьезные проблемы экономического роста. Это в том числе и возможности. Есть китайская старая поговорка, что любой кризис – это еще возможность. Потому что кто-то не выдержит, кто-то не сможет продолжить. Ты сможешь, если будешь правильно делать все, стать сильнее и двигаться вперед быстрее. Поэтому я хочу призвать всех, несмотря на то, что реальность, она сложная, бизнесмена, а по сути, равен оптимизму. То есть бизнесмен не оптимист невозможен. Вот невозможно заниматься бизнесом, не быть оптимистом. Вы патологически оптимисты, по определению. Ну, потому что нет, я понимаю, ну, потому что еще раз, вы верите, что завтра будет лучше, завтра вы сможете заработать деньги. Если бы вы не верили бы, вы бы этим не занимались. Поэтому вы изначально оптимист по своей сути. При том, что можете ворчать, можете там ругаться, потому что все плохо и так далее. Но изначально, потому что вы иначе не пошли бы в бизнес просто, потому что невозможно. И поэтому я вам рассказываю эту картину не то, чтобы напугать вас, а сказать, да, это реальность, надо ее понимать. В этой реальности есть очень много ниш, надо в ней двигаться. Но если вы сможете для себя сформулировать эти вопросы, ответы, и сможете быть в режиме очень непростым, честным с самим собой, потому что хочется всегда и то, и другое, и третье. Сказать, вот ради чего я готов, оставлю последний патрон. То есть, вот если вам, скажем, вам надо просто один патрон, вот вы должны его использовать, на что вы оставите его на последнее? Вы сможете на это честно ответить, и при этом честно потом последовательно всегда на это отвечать. В дальнейшем вы принимать решение будете. Поэтому у вас будет намного, мне кажется, больше шансов на успех, чем у кого-либо другого. Хотя еще это очень тяжелое упражнение. Оно кажется очень простым. Вот. По поводу макроэкономической ситуации я, наверное, больше что-то так говорить не буду, если к вопросу буду отвечу. По поводу связанного с ведением бизнеса и я готов тоже абсолютно спокойно остановиться на этом. Если есть какие-то еще темы, которые я вначале хотел, чтобы я осветил, пожалуйста, но мне кажется, лучше нам перейти в вопрос-ответ, потому что иначе я вас заговариваю своими различными интересными, не очень интересными фактами, а может быть, вы совсем другое хотите услышать от меня. Я должен сказать, я первый раз такой аудитории, и для меня это очень интересный тоже формат пообщаться с вами, поэтому с удовольствием отвечу на вопросы в режиме максимально откровенным, если они у вас да, есть. Да. Пожалуйста, если можно, если просьба, если вам будет несложно, еще говорить вот, не только имя, но и чем вы занимаетесь, много, какой у вас бизнес, да, пожалуйста.
Какой я очень рад вас видеть.
Только чуть громче, чтобы все вас слышали.
Приятно, я понял вас. Период тройки, у вас сейчас там спорт спортивный, стресс. Олег Чернов, занимаемся интернетом, занимаемся сайтом. Вопрос, потому что я знаю, что вы построили очень сильную команду по ваших принципам бизнеса. Второй, который самый сложный, сильная команда. За чего именно вам удалось построить сильную команду? Как вы к этому подходите?
Мечту. Заражаешь мечтой. У меня была мечта. Я ею заряжал людей так, что они, в общем, готовы были идти на меньшую зарплату. Там, в 90-е годы, я должен сказать, у меня были случаи, я брал на работу людей. И ко мне приходили люди работать, которым нравилось мечта, которые я рассказывал. И это очень важно. Почему я думаю, важно, что вы хотите сделать? Потому что когда вы можете сформулировать, чего вы хотите, вам легче ее саму, эту историю, рассказывать. Вы ее рассказываете по-другому. Вы не можете говорить, приходи на зарплату бухгалтером, ты мне будешь получать $100, и у тебя все будет хорошо. Ты понимаешь, не-не-не, ты не будешь бухгалтером. мы вместе построим лучшую булочную в Мене. И ты будешь на самом частью этой команды. Это по-другому разговор вас спросил. Это сложно, потому что ты должен для себя это быть вежливым, потому что говоришь, да, это как. Но если тебе это дается, то, в общем, я должен сказать, второе, это все равно, какие бы ты делал контракты, как бы ты делал тайны свои там компенсационные все схемы, все равно люди говорят, мы все знаем, что люди, к сожалению или к счастью, все друг с другом общаются, да. Почему это очень важно последовательным? Потому что если они понимают, что у тебя разные правила игры для разных людей, когда ты говоришь одному одно, другому другое, то да, это заканчивается. Потому что сильные люди не любят работать в системе, где на самом деле ими манипулируют, ими играют. Третье, не бояться брать сильных людей сильнее себя. Я должен сказать, что у меня было очень много людей, которые сильнее были меня, намного в разных областях. И это было не это страшно, потому что ты должен сохранить свой авторитет как начальника. Но не потому, что ты начальник, а потому что ты вот ими можешь брать. Это очень сложная вещь. И с точки зрения не бояться брать сильнее себя и правильно ему брать так, чтобы он приносил бы пользу, а не пытался тебя свалить, и не пытался бы сделать. Это очень-очень непростая вещь. Что-то я так вот зацепил.
А вот если нет сильнее тебя в твоей сфере, вот ты смотришь и понимаешь, что ты, блин, самый умный.
Не может. Я вас поздравляю. А, это хорошее такое. А, но я хочу сказать, но это же не так важно. Когда я говорю сильнее себя, не говорю, то есть я, может, неправильно вот доказать. У меня вот работали, у меня так еще получилось, у меня компания была изначально очень интернациональная, да, я, в общем, у меня бизнес такой, связанный с международной деятельностью. Но Жак Дермакерчан, который у меня был главой трейдинга, лучше меня торговал в разы. Я не хороший трейдер, я не могу торговать ценными бумагами. То есть я точно был хуже него, человек, который умел торговать сложными продуктами. Или там, условно говоря, там Горна Апетян, который меня отвечался там за пиар HR, он лучше меня. Когда я говорю, что лучше меня, это означает, что я не могу во всех областях быть лучшим, да, я не могу брать там, это невозможно, да, то есть, там, вот, я, меня, там, то есть ты берешь сильного финансового директора, который реально знает, то есть в чем ситуация сильного человека. Сильный человек, в том числе, означает то, что он знает, что он в любую минуту найдет работу в другом месте. То есть где должен прийти тот человек, который пришел к тебе не потому, что ему некуда идти, а потому что он поверил тебе и хочет тебе прийти, потому что ему это... Но при этом он, в отличие от других, может завтра стать, хлопнуть дверь, уйти, и он не боится потерять работу. Чего у нас в компании, дай скажу вам честно, самое сложное – середнячки. Плохие, все понятно, их отсекаешь, увольняешь. Хорошими, а вот у тебя середнячки, только ты не можешь избавиться, потому что они как балласт. Ну, уже вроде и жалко выбросить свой уже, на самом деле, уже 10 лет, на самом деле, уже вроде как бы делать что-то, и хорошо. И эта масса начинает давить, потому что им некуда идти, они уже приспособились, все привыкли, очень говорю, это очень важное желание сделать как можно все стабильнее. Поэтому, когда я говорю, что сильнее меня, они были сильнее в своих областях, и они в том числе были очень независимы, то есть я их брал с рынка, я их не знал. То есть я взял финансового директора из Coca-Cola в 1995 году через агентство из Хантеров, на меня смотрели на сумасшедшие, говорю, как ты взял финансовый директор, не твой человек. Я говорю, ну я же нет в этой бухгалтерии, я все понимаю сам, чем я же. Ну как, ты ее не знаешь? Я говорю, нет, не знаю. И ты ее взял на самом деле на работу? Я говорю, да, взял на работу. В 95 году это вызывало шок полностью, на самом деле, как можно взять человека на финансовую позицию, когда там половина налогов не платилось, ну еще, давайте говорить честно, в 95 году много налогов не платилось, потому что были безумные налоги, там вообще не понятно, что происходило там. И ты должен был с этим человеком работать, в режиме того, что он понимаешь, что он будет там нормально, правильно все вести, при этом быть реалистом в том мире, в котором мы жили. Поэтому сильнее не значит обязательно, что он в твоем самом сильном управлении, но точно сильнее вот, в своей области, даже лучше им быть. Я помню, вот я подумал, я потом придумал.
Меня зовут Иван, я
участвовал в
Владивосток, в Италии.
Из-за этой встречи прилетели?
Нет,
слава Богу.
У меня два вопроса. Первый это по просьбе товарища Владивостока. Сейчас вот задам вопрос. Как заработать миллион долларов за полгода?
За всю жизнь.
Тогда сразу?
Давайте. И как потратить? А второй как потратить?
За один
день. Бизнеса, все это для предпринимания, да, студенциями, экономики России. Может быть, еще ваше какое-то видение, что еще не так развито, какие есть перспективы больше, чем не было.
Знаете, они взаимосвязаны. Вот я еще хочу сказать. Вот посмотрите на Америку, где жесткую конкуренцию. Или посмотрите на пример Samsung. 20 лет назад компания Samsung всеми нами воспринималась как желтая техника, которая на самом деле, ну о чем говорить, а что такое Samsung на самом деле? Тут и плюнул нам, это был старый желтый Samsung. Вот Sony, прошло 20 лет, и Samsung обогнал Sony и по выручке, и по технологическим патентам, которые они задают. Я говорю, например, большой компании, но я хочу говорить, в той же Америке, да, там компании, которые там, Apple была умирающей компанией, и там уже кто-то считал, что она вообще не выживет. Или там появление нового игрока, как Боско, да, ну уж куда спортивной формы, и Reebok, и Adidas, и Nike, уже все есть, ну куда уж такие бренды, такие маркетинговые бюджеты, бюджет маркетинговый у пиаровский, у Adidas больше, чем бюджет, наверное, там большинства там компаний вместе взятых России. Тем не менее, появляется игрок, который придумывает модель, которая позволяет ему в эту нишу пробиться и сделать что-то новое. Или там Red Bull, хороший напиток, который там австриец придумал, и вообще у них ситуация, там, вообще напитки там попытки. Поэтому тысячи людей не смогли пробиться с такими же напитками, поэтому это еще вопрос. Он не один был, который там его придумал. Поэтому я считаю, что в России нет ни одной области. Нет ни одной области, где нельзя было добиться успеха, где еще уже все так распределено, так схвачено, что уже все. Вопрос горизонт, сколько лет потребуется, сколько лет надо будет строить, да? Хватит ли ресурсов дожить до этого? Потому что это вопрос. Что? Газпром?
Да.
Абсолютно, я считаю. Посмотрите, Новатэк, я хочу сказать, это Новатэк построил был компания с нуля. Абсолютно до сих пор самый эффективный, чем Газпром, три раза. И я уверен, что еще несколько газовых компаний могут в России быть. И рано или поздно Газпром будет реорганизован. И даже чем хуже Газпром управляется, тем лучше для новых газовых компаний, потому что со временем, когда эта труба станет, доступ к ней будет общий, это все. Поэтому нет, есть цена входа, есть проблема, сколько стоит вход в ту или иную отрасль. Есть срок, сколько ты можешь, на самом деле, должен будешь терпеть. Потому что вот мой бизнес, я его начинал в 91 году, я себе отдавал отчет, что это минимум 10 лет. Вот я когда входил в инвестиционный банк, я понял, что я один из первых, но я понял, что мне минимум 10 лет, и я ошибся. Потому что я думал, 10, а оказалось 20. А сейчас на самом деле еще 30, потому что еще до сих пор только 2 миллиона человек инвестируют в ценные бумаги России. А в Америке, чтобы вы понимали бы, при населении 320 миллионов населения, 400, там, 350 миллионов счетов брокерских. Ну, не все население имеет, но просто каждый имеет 2-3. То есть, как а у нас из 143 миллионов, меньше 2 миллионов имеют счета брокерские до сих пор. То есть, я еще даже, мы даже еще не подошли. То есть, когда мне говорят, там, фондовый рынок уже, я говорю, слушай, смеетесь, что ли, фондовый рынок? Вот вообще пока нет. Вот сколько из вас имеет брокерские счета? Ну, вот посмотрите, вы предприниматели. У вас меньше, даже 10% нету. О чем мы говорим, да? А мне говорят, что фондовый рынок уже все, там уже все монстры, там уже нечего делать. Поэтому нет такого ограничения. Когда работает миллион, это все дает тот человек. Может пойти в казино, поиграть. Если у него миллиард, на миллиард заработать миллион можно легко. Если у него нет ни копейки, то есть вопрос уже, сколько у него есть денег, чтобы заработать миллион. Если нет ни копейки, то, наверное, это будет очень тяжело сделать. Если у него есть какой-то капитал, который он может положить, ну, что, вопрос именно степени риска, что он будет рисковать. Он может пойти, я опять еще раз, поставить на одну акцию, которая вырастет, и проиграть все. Или, например, он не хочет все рисковать. Готов ли он потерять все и начать с нуля? То есть вопрос его риска аппетита. И вопрос его дальнейшего. За 6 месяцев он хочет этот миллион долларов заработать на создание тоже бизнеса или просто за счет операции? Ну, например, сейчас. За 6 месяцев бизнес не построится. За 6 месяцев бизнес не строится. То есть, если он хочет построить бизнес, можно разные вещи заработать, это другой бизнес, но можно, например, быть посредником между кем-то и сделать там на этом заработать миллион долларов. Абсолютно вот, легко там. Да, давайте. Как?
Ольга, Андрей Головков, строим прямо. Вопрос о людях. Вообще, понятно, что хочется набирать сильных, да, но всю ли команду набирать самых сильных? Это что же некий заодно, как бы некие издержки искать самых сильных, держать самых сильных?
Нет.
Или должен быть какой-то процент там?
Нет, не может быть. Я считаю, что особенно в бизнесе растущем нет такого. Нет понятия какой-то процент там. Нет, во-первых, всегда это будет. Невозможно иметь это правильно. Но каждый год. Потому что есть две проблемы у тебя в этом. Сильный сегодня, не значит сильный завтра. Потому что у меня были ситуации, когда люди не росли. Потому что рынок меняется быстрее, чем растет человек. И часто бывает, что человек сегодня очень сильный, через 2 года ты понимаешь, что тот, который для тебя казался, отстал, он не растет. Поэтому не только должен быть самый сильный, еще должен постоянно развиваться. И ты должен его толкать на это. Второе, что у тебя всегда это шляпа, да, там самая слабость и так далее. Ее делать на самом деле самое сложное, иметь меньше болота. То есть на самом деле хвост отсечения, он проще, еще раз говорю. Самое сложное — это вот болото среднячков, которые сюда здесь умеют, потому что не можем ни на что уволить. Но вроде все делает. Поэтому вот это вот, и сильный человек уходит, потому что он чувствует, что он не может, и это болото начинает затаскивать. Поэтому я уверен, что нету понятия слишком много сильных. А слишком много дорогих — это разные вещи. Еще раз, это есть другой вопрос. Например, в нашей компании приходили стажеры, которых мы отбирали со всех вузов. Это был сложнейший процесс. Но попасть нам, например, в стажировку было очень тяжело. Но у нас через стажировку пришли основные партнеры и выросли ребята. Это в длинную выросли сильные ребята. Да? Другой, когда, ну, если он говорит, это Барселона, когда там Месси и все остальные выросли из футбольного клуба Барселона. Или Реал Мадрид, где набирается лучшие мира, покупается за 120 миллионов там, долларов и играет в лучшую команду. И другое имеет право на жизнь. Или там Реал Сосиедад от Басков, где вообще не играет никто, кроме Басков, да, где они там. Это все в модели, просто главное, чтобы она была очень последовательная.
Следующий вопрос. А как вы с середнячком вообще говорите? То есть когда вы чувствуете, что все, хватит. Все.
Кризис из зоны комфорта. Середнячок, опять, ненавидит дискомфорт. Вытаскивает зону из комфорта. Вот, вытащить себя из зоны комфорта, вытащить всех. Это одно из ключевых. Вот там вот молодой человек, да, что не важно, что есть середина доминирующий.
Ну, план третий. Интересно,
что вы думаете вообще о аресте жилья там у вас? Вот как будет там расти, он там падает, там вообще деревья сейчас цены, потому что возвращается, показать на 8-го года вообще, как вы считаете, что будет цены на аренду жилье, вообще с конечной недвижимостью?
Я плохой специалист в этой области,
поэтому я не уверен, что я вам дам какие-то там точные ответы. Есть несколько таких уникальных данных, которые, мне кажется, вам надо, вы наверняка знаете, или там. У нас здесь была уникальная ситуация. Мы были первой страной в мире, в которой количество людей, владеющих жильем, у нас было больше 80% людей, которые владели своими квартирами, благодаря приватизации. При этом самая уникальная вторая была цифра, что 75% не хотели поменять лучше свои условия. То есть это у нас было две уникальные цифры. То есть мы, с одной стороны, были владельцами чего-то, что было ужасно, с другой стороны, все хотели это улучшить. А я думаю, что тренд. У нас при этом очень слабая миграционная политика. Да, у нас всегда была политика очень важная. В отличие от Америки, где человек легко меняет место жительства 5 раз в свою жизнь, как минимум, в среднем. И это не приезд из штата там, Юта в Нью-Йорк. Это переезд из одного штата в другое. У нас движение только одно, на Москву. Да, у нас, к сожалению. Да. И где финансовые потоки, то есть у нас нет миграционности, у нас очень слабая миграционная политика региональная, она меняется. У нас здесь очень серьезная проблема с точки зрения, там, в том числе, моногородов, там, диверсификации, там она сейчас лучше, тем не менее, у нас до сих пор есть проблема моногородов и от того, что некоторая зависимость там, людей от места работы очень прямая. Поэтому рынок жилья у нас очень неровный и очень разный в разных регионах. В Москве он всегда будет расти, потому что Москва столица, туда приток людей у нас моноцентрическая, она как окружная дорога, так у нас и вот радиальная система, к сожалению, окружная радиальная система. Поэтому в Москве жилье будет востребовано всегда. Вопрос, скорее всего, вопрос, что будет на разных экономических этапах, когда много денег, потому что в какой-то момент начались спекуляции, когда люди покупали вторую, третью квартиру, чтобы сдавать и не работать, да, появилась категория рантье. Да, когда люди покупали же квартиры не то, чтобы жить, улучшать свою жизнь, а то, чтобы сдавать, наверное, зарабатывать деньги. А, наверное, это не будет там расширяться сильно, потому что у людей нет такого большого количества денег, сейчас такая ситуация. Прошу прощения. Скорее всего, мы говорим о том, что будет продолжать рост на социальное жилье, оно дешевое, потому что все больше и больше будет у нас не средний класс, который вот он считает средний, а будет или дешевое жилье, или очень дорогое. Там всегда будет спрос больше, чем в среднем. Потому что среднее более подвержено экономическим колебаниям, средний класс и средний, это все, что происходит. Зависит от ставки банковской и банковской ситуации с деньгами. Если будут дорогие деньги, то это все будет. Если будет ставки расти вверх, то наверняка будет больше спрос на другие функции, на жилье, потому что тогда это будет очень тяжело обслуживать и все остальное. В том числе по экономической ситуации с работой, потому что она обслуживает кредиты, у нас уже так закредитованная страна. Как ни странно, у нас при том, что у нас очень недоудовлетворенная спрос страна, ну, население страны. И у нее еще у нас очень уже сильно закредитованная часть людей, которые имеют. Кто из вас здесь имеет кредиты? Можно понять?
Что?
Кредит, имеет кредит, взяли кредит личный. Не для бизнеса, а личный кредит. Ну, не так много, я думаю, больше будет. Интересно. Вообще процент очень высокий, на самом деле, в этом смысле есть ограничения. Поэтому вопрос в том числе, что будет происходить с госрегулированием, потому что явно улучшение прошло некоторое, например, в Москве с точки зрения ведения бизнеса, будет ухудшение, вопрос на самом деле тут же повлияет на все это дело. Я предлагаю здесь, да, давайте. Вот, да, давайте.
Елисей Павлов, компания «Джамшутинг». У меня такой вопрос.
А чем вы занимаетесь, извиняюсь?
«Джамшутинг», я как раз возглавляю один из тех потоков, которые вы говорили. Номер два. Как это произошло, то есть будущее назад мы друзьями пьянствовали. Мы начали говорить и вывели те тенденции, которые вы сказали. Патриотизм и так далее, и так далее. Мы поняли, что мы не можем ничего противопоставить этому потоку азиатскому. Когда на меня все друзья посмотрели, ты предприниматель, типа, забей карты в руки. Мол, типа, и раз не можем предстоять, надо возглавить. Я говорю, хорошо, без базаров. С утра мне напомнили, что самое главное, не забыли, как мне еще много чего выделили. Прошло 4 года, компания была создана. Сейчас по 400 человек где-то работает. Но не было выработана цель какая-то положительная. Сейчас я уже теряю определенное свое имя, то есть в глазах людей, некоторые здесь вот сидящие, моих друзей, предприниматели, то есть они мне говорят, что я продаю розницу. И у меня к вам вопрос такой, может быть, вы найдете какие-то слова, чтобы успокоить мою совесть? Второй вопрос, есть какую-то цель на компанию, чтобы друзья на меня не смотрели, как на Христа податься.
Нет.
Слова не хотелось бы.
Хороший вопрос, хорошее желание, мне кажется, у меня ощущение, что делать что-то нужное и важное. Как человек, который тоже, в принципе, обвинялся во всех смертных грехах, что я продаю родину, потому что продавал активы. И мы, когда я приехал первый раз в город Ефремов, в Тульской области, там есть такой глюкозопаточный комбинат с выбитыми окнами, там, такими пропитанными людьми сильно. 93-й год, я приехал с компанией Cargill. Мы обсуждали возможность там, потому что они Cargill хотели проинвестировать в этот завод. Ну, я много чего выслушал по поводу свой адрес, по поводу того, что я делаю, как я продаю родину и так далее. Но я был убежден, что вот приход там Cargill даст там толчок, потому что этот город сохранится во что иначе. Это как родина Бунина, там Бунин родился. И внутренняя вера, что я делаю хорошее дело, потому что в конечном итоге оно приводит к тому, что это изменит окружающую среду, даст возможность. И я должен сказать, интересно было, не ответ на вопрос, но просто момент, как они поменяли свое отношение к Cargill, не за счет того, что тебе дали много инвестиций, а Cargill сделал две вещи, которые были убийственны, оказались для народа более эффективными, чем все остальное, что они делали. Они покрасили завод в яркие цвета и сделали туалет, причем приехали в туалет, делали турки, и мы как-то все возмущались, что зачем приехали туда турки, что мы сами туалет делать не можем. Для рабочих туалеты были сделаны. Так вот, поменял отношение к тому, что делать. Поэтому, если верите, что делать хорошее дело, на самом деле, продолжайте, потому что вы же знаете, что делать хорошее дело. Если делать плохое дело, значит, надо сворачивать, на самом деле. Потому что это же вопрос не только вас воспринимает. Вы знаете больше, вы правду о себе знаете лучше, чем все ваши друзья. А и собутыльники, и не собутыльники, которые. Потому что, на самом деле, вы тоже понимаете, то, что вы делаете, это реально долгосрочное благо для страны и для там, или нет. Даже если вы к какому-то вещам.
Делая здесь ремонт, киргизы отсюда на плечах или лифта нет, вытащили больше 100 тонн битого кирпича. Поэтому после этого она может спать спокойно.
Поэтому еще раз, это все вопрос, там вот девушка здесь, да.
Скажите, пожалуйста, в вашей правовой деятельности вы сохраните контакт, говорили генеральным директором Росгосстраха?
Был такой.
И вот ваше отношение, ваше личное отношение доверительное, вы говорили, к институте страховатой линии. Как вы относитесь сейчас,
развивается? Я хочу сказать, что однозначно страхование – это очень важный элемент бизнес-среды. Это как же так, как завещание. Вот можно на вопрос? Сколько из вас людей, даже можно не поднимать руки, потому что я даже не хочу, чтобы там, чтобы, да, там, все плохо чувствовали. Сколько из вас написали завещание, вообще вот, имея бизнес? Я просто хочу вам сказать, что это минимальное количество людей, это часть культуры, как у там чистить зубы, да. А страхование тоже, это часть того, что нравится, не нравится, просто как часть элементов бизнес-культуры. Другое дело, что, к сожалению, капитализм очень циничная система ведения бизнеса, и не всегда это то, о чем декларируется, а то, что я помню, когда человек, пришедший в страхование из другой индустрии, тоже достаточно циничный. Это, сказать, в общем-то, Уолл-стрит, поэтому наиболее критикуемый всех. Так вот, формулирую формулу, что такое страхование. Меня очень страховщики кидают, после этого не любят, но я считаю, она очень точная. Что страхование сначала надо тебя напугать, потом обнадежить, а потом не заплатить. Конечно, примечание написано, что там, ты не посмотришь. То есть сначала тебе говорят, что будет пожар, ты пугаешься. Он говорит, ну есть решение. Он говорит, не, пожар был, но он был случайный, а вот если был бы примечание, написано примечание, что не случайный пожар, мы не компенсируем, да? Ну вот так вот, я могу там кража на дом. Но если говорить серьезно, конечно, страхование очень важно, блин. Конечно, страхование у нас очень плохо развито, и абсолютно у нас эта вся система выстроена в кость, потому что очень многие, в том числе, процессы не выстроены, как должно быть нормальный бизнес. Но это реальность России. Поэтому страхование, к сожалению, один из элементов длинных денег у нас нет в стране, потому что страховые компании, к сожалению, у нас и компенсионные фонды не играют ту роль, которую играют во всем мире, как основные якорные инвесторы для очень длинных проектов, что у них намного более длинные деньги, чем у банков, и они должны, в первую очередь, быть стимулом, толчком для длинных проектов. Давайте вот.
Саттов Илья, я подавящий. У меня вопрос, я хотел немножко вернуться к вопросу о сотрудников, которые выше уровнем там, в отдельных областях. То есть вы вскоре сказали про то, что очень сложно было проекты допускать ошибки, не могли бы вы какую-то краткую выжимку того, что вот на какие ошибки вы напарывались, да, и как не выходили, допустим,
напарывался на все возможные ошибки. Где возможные, где невозможные. Но да, пожалуйста.
У меня еще второй вопрос, я можно сразу задам. Когда вы нанимали этих специалистов в тех областях, которые, ну, скажем так, вы либо вообще не знали, либо были не сильны, на что вы обращали внимание, как вы вообще понимали, что он действительно перед вами профессионал, а не шарлатан какой-то?
Окей. Там, где я изменял своим принципам, я тоже напарывался. Например, у нас был принцип в компании, что интервью проходил человек, как минимум 7 интервью. То есть невозможно было взять на работу мне человека, и даже я не имел права это делать. Если мои другие сотрудники сказали, что они не хотят его видеть на работе.
Даже на начальном
интервью? Да. Наоборот, на начальном это очень было жестко. На начальном практически все интервьюировали. Более того, это было ключевым, что, ребят, мы все вместе формируем команду. Как только я подсоусил, что это надо для дела, да, ничего страшного, что он не понравился, а то он точно профессионал, тут же получил по голове. Тут же получил, потому что человек оказывался головной болью, создавал конфликт и так далее. Как только я вот пытался нарушить подсоусом, что ну, это же очень нужно, его нет, так больше такого нет, он единственный на рынке, он единственный согласился прийти, он единственный, потому что он вот это первый. То есть я нарушал собственный принцип, который я ставил. Второе, я напоролся на ситуацию, когда люди себя лучше продают, чем они могут делать. Да? И это очень большая проблема, что умение, некоторые люди умеют и так рассказать красиво, что они могут. Интервью. Культура интервью на работу, это не просто пошел поговорил, но вопрос, ну да, это серьезнейшая работа. И это как только ты относишься к как я работе, наверное, на пару что. Третье, как только ты уже взял сильных людей, которые на самом деле, ты должен понимать, что у каждого из них свои движущие мотивы. И иногда эти движущие мотивы, к сожалению, не совпадают с тем, что ты хочешь делать. И ты должен с этим понимать, и как бы демонстрировать расставаться с этими сильными людьми. И это сложно, поэтому должен с ними все время общаться. То есть сильный человек, обычно что происходит? Ты, человек ругает тратит много времени на неудачников, потому что им надо всем помочь, поговорить там. А тратит очень мало времени на середнячков, их много, поэтому получается. И минимальное количество времени на успешных. На самом деле, с успешным надо очень много общаться. С ним нужно замять температуру, что он думает, о чем переживает, какие у него проблемы. Потому что он звезда, он хочет быть уверен, что ты должен все время чувствовать его настрой. Ну, у нас такая очень индустрия конкурентная, там деньги играют очень важную движущую силу. Я должен сказать, что когда ты продаешь мечту и не очень много денег, то это всегда есть риск того, что рано или поздно там какие-то ребята устают, говорят, ребят, можно я пойду за деньги? Я тебе пришел деньги заработать. Поэтому вечно там только хорошую мечту нельзя продавать, даже давать еще мотивацию, которую люди должны видеть в виде конкретных там денежных систем. Но они, наверное, у тебя встроены в длинную. Это опять вопрос. Ты строишь длинный бизнес, ты должен длинно мотивировать людей. У нас была система партнерства, у нас было 128 партнеров, которые свои деньги инвестировали в компанию, тем самым их больше привязывались к тому, чтобы не уходить из нее, а оставаться в ней там и работать. Иностранцы, не иностранцы. У меня было очень много иностранцев, которые не говорили по-русски. У меня были многие россияне, которые не говорили по-английски хорошо. Там, и я сам не очень говорил по-английски на начальном этапе, хотя до сих пор не очень. Вот. И здесь очень важна еще культурная терпимость, потому что очень сложные разные культуры. Люди приходят с разным бэкграундом, и очень важно понять, что насколько этот вот прошлый опыт давит на человека с точки зрения внимательной работы. Я хочу сказать одну вещь. Если вы считаете, что у вас люди основной актив, я всегда очень задаю тоже простой вопрос. Сколько времени вы тратите на людей? Вот вы посчитайте в своем графике жизни. За неделю возьмите свой график. И посмотрите, сколько времени вы отводите на своих сотрудников. Ну, если у вас меньше 20%, то у вас точно проблема серьезная. Если у вас меньше 30%, то явно вы не дорабатываете, и у вас явно это не приоритет. Если 40% это нормально, вообще желательно 50% своего времени тратить на людей. Вот я утверждаю это как человек, работающий в сервисной индустрии. И люди с вами. Если вы не тратите 50% своего времени на разговор с новыми сотрудниками, на программу, то есть у нас была специальная программа отбора людей. После чего мы специально делали программу внедрения этих людей. Мы делали специально по субботам, только все новые сотрудники, приходящие в компанию, мы для них все руководство выходило и рассказывало, чем мы занимаемся. Неважно, приходил бухгалтер или айтишник, выходили этот же Жак или там Павел, рассказывал, чем занимается управляющая компания. Хотя, может быть, этот бухгалтер в жизни никогда не пересекся, но он должен понимать, куда он пришел. Мы делали специальные корпоративные книги, специальные корпоративные выезды. Программы. То есть это количество времени, усилий и денег, которые мы тратили на людей, в нашем бизнесе это основной актив, это просто поэтому зашкаливающий. Поэтому это реальность. Это или делаешь, или не делаешь. И это у тебя все это вылезает. Но когда ты говоришь, у меня люди основной актив, а ты дальше у меня очень мало времени, значит, это проблема. Поэтому сильные люди это очень требовательны к своему отношению, значит, по времени. Как только ты забываешь, то сразу получаешь.
Можно к этому же вопросу просто. А у вас где-то это написано, то есть как внедряется, какая-то, может, где-то у вас есть талмуд, который можно у вас забрать?
А это бессмысленно. Я тебе объясню.
Прийти к вам учиться, например.
Вот, пожалуйста, прийти учиться в Сколково бизнес-школу однозначно. Однозначно в Сколково бизнес-школу прийти учиться, потому что там попытка это и есть, расследовать, нету правильной модели. Не значит, что наша модель правильная. И может быть, из того, что мы делали, не все инструменты для вашей компании будут правильные. Может, наоборот, надо посмотреть и сказать, это хорошо, но я сделал по-другому. Поэтому очень важно еще не просто взять и прочесть, сказать, как, потому что копировка не работает. Должен посмотреть и сказать, окей. А если здесь в моей ситуации, где у меня больше киргизов, и поэтому на самом деле есть проблемы русского языка, мне надо сделать по-другому. Это надо делать наглядными картинками, а не в виде и так далее. То есть вот я понимаю, что нет такого одной правильной. Это еще вопрос культуры. Какая культура? У нас была культура. В принципе, в нашей компании, например, средний IQ был выше, потому что инвестиционный банковский бизнес подразумевает, что люди, которые приходят на работу, даже на самом среднем уровне, больше, более образованные и более в целом интеллектуально развитые, чем обычно в средней промышленной компании. Потому что просто бизнес требовал такого просто определенного уровня развития. А в другой компании наоборот, да, то есть не требуется такого. Это очень важно, очень тонкая настройка. Поэтому, да, если я хочу сказать однозначно за то, что образование является очень важным элементом. Я хочу, чтобы вы понимали, например, про себя, про меня. Я каждые 2 года езжу учиться. Вот мне сейчас 45 лет, я каждые 2 года езжу учиться. В каком-нибудь из вузов я западных езжу на 2 недели, я не езжу там на много месяцев, но я все время себя выдергиваю, что мы все находимся в текучке. У всех куча проблем, куча задач, мы все время принимать решения. Вот тебя выдернут на неделю, на 2 недели из текучки, и вот послушать разговор, пообщаться с друзьями в другом формате, почувствовать, что ты можешь на самом деле обменяться своими идеями, понять, что здесь я правильно думал, здесь я неправильно, здесь я на самом деле, может, и думаю, что я так плохо делаю, а на самом деле это не так плохо. Это очень важная вещь. Поэтому я считаю, что в России вот мы сделали вот усилия, я создал тогда вот бизнес-школу Сколково как один из ключевых площадок для того, чтобы, в том числе, малый и средний бизнес, значит, программа называется «Практикум» для малого и среднего бизнеса, поэтому там есть специальная программа, сделанная для того, чтобы вам помочь понять, что однозначно. Потому что нет одной правильной модели. Не, во-первых, страхование на свете, я хочу знать хорошую страховую компанию. Да, длинное страхование жизни, да, такое, да, на страхование жизни.
Либо западная компания уйдет, а мы заверить на 20-25 лет то, что ты зарабатываешь.
Мы хотя бы, чтобы эффект.
Нет такого, пацаны. Мы живем в мире, я должен сказать, это иллюзия тоже. Когда у нас не было денег, у нас были одни проблемы. Когда деньги появляются, другие проблемы. Деньги, на самом деле, требуют времени. Я хочу вам сказать еще один дать вам совет такой, я получаю немножко вас. Так, у нас у всех есть какие-то сбережения, да, вот они. Посчитайте, сколько времени вы тратите на тратите время на анализ того, что происходит, что с ними делать и где они находятся. И это на самом деле покажет, что мы все очень относимся к деньгам как к чему-то такому временному, или там, что само собой там раз в деньги улетят на счете. Нету одного решения, что я вот взял, положил и все, 25 лет не забыл об этом, да? Риски есть везде, во всех системах. Банкротство Lehman Brothers показало, что, например, вот моя индустрия, да, я готовился к кризису, был уверен, что будет кризис, но я никак не был готов, что я потеряю деньги не с российскими компаниями, а с американским банком, который был AA рейтинг на самом деле. И я потерял там больше денег, потому что мне через них этот банк расчеты шли. И при этом я страховался от российских рисков. Да, то есть это просто нонсенс, да? Но понимаете, что мир настолько стал непредсказуемый, настолько много чего может произойти, и вещи, которые кажутся невозможными, да, но мог себе представить некоторые вещи, они происходят. А панацеи нету. Есть единственное решение – диверсификация. Есть единственное решение – постоянно заниматься. То есть раз в квартал вы должны дать время на то, чтобы посмотреть, что у вас с деньгами, где они происходят, что происходит. И я думаю, что день, квартал – минимум, что вы должны делать. Плюс, если вы не тратите 0,5% от ваших сбережений на инфраструктуру, связанную с вашими деньгами, значит, вы что-то неправильно построили. Я вот вам говорю тоже, 0,3-0,5. У вас маленькие цифры, там это будет больше процентов. Но у вас тоже... Открыть просто офшоры, иметь счет в каком-то банке. Все попал на кипрских банках, но это был нонс, когда большинство наших россиян попал на кипрских банках, только потому что они там не могли нигде больше открыть счет. Просто так и получилось. Открыли счет, приехали на Кипр. Просто говорящий открыл счет, так и оставил. Да? Хотя давно там было там многие вещи понятны. Поэтому, к сожалению, требует просто времени, как еще раз говорю, как и завещание, так и это все требует. Это ответственность, новая ответственность, которая возникает в связи с тем, что у вас появились определенные активы. Причем не только деньги, у вас еще есть недвижимость, еще есть там разные какие-то другие вещи, которые вы должны все время оценивать. А, да, пожалуйста.
Здравствуйте, меня зовут Вячеслав, фамилия Мамбург. Мы занимаемся как раз персоналом, консалтингом по персоналу, оценка, подбор, все это связано. Вопрос, мы не с этим связаны, а вот хочу к вам вопрос, как представитель банковского сектора задать. Известно, что исландские банки выдают кредиты без процентов. Возможно ли кредитование в частности бизнеса в Российской Федерации для 10% основной? Это первая часть вопроса.
Да.
Вторая часть вопроса, она связана с вашим видением по поводу роли процентной ставки и инфляции. Как это взаимосвязано? Хотелось бы ваше мнение.
Ну, первое, должен вас расстроить. Это очень хороший маркетинговый ход. Но беспроцентных кредитов не бывает. Просто они по-другому это упаковывают, называется это не беспроцент, это они не берут процент, они берут часть прибыли, и это все точно такая же ставка. То есть никакого отличия нет между.
Там есть отличие, что они не берут сразу, они будут после того, как начинается прибыль.
Нет. Извиняюсь, к сожалению, как банкиру надо расстроить, это не так. Это не так, там другие есть механизмы, они там заложены. Еще раз, есть. Другие механизмы, другие институты, которые могут давать деньги, в том числе, например, есть механизм очень интересный, который был в Бангладеш разработан, это 10, то есть дался кредит в деревне женщине, обычно всегда это женщина, 9 женщин других давали гарантию за нее. При этом не было никаких документов, никаких залогов, ничего больше. Уровень возвратности 98%. Потому что для просто не вернуть этой женщине, для соседкам, нет никаких юристов, практически там расходы на юристов, расходы на все эти кредитчиков и все остальное минимально. Модель, которая получила Нобелевскую премию, вот мы нашли механизм, который все других механизмов, там и ставка очень маленькая была, потому что, ну это вот, ну нет, по поводу исламских банков, это иллюзия. Есть другой еще, есть еврейские исламские банки, которые специализируются на специальных донейшн, связанные со специальной деятельностью, там вообще низкие ставки, это еще отдельная тема разговора. А что касается процентной ставки, ключевой однозначно, когда у тебя процентная ставка 12%, то если у тебя бизнес маржа, а вот условия, чтобы вы понимали, там в ритейле хорошая маржа это 5%. Ну вот еще, да? То есть ты понимаешь, это вот считается хорошая маржа, если там все правильно сделано. 7%. А если ставка 12, то как-то у тебя получается, ничего не бьется, да, нельзя. Поэтому высокие ставки означают, конечно, более сложно начинать бизнес, намного более сложнее начинать зарабатывать. Но здесь вопрос в том, что вы понимаете, грейс период, да, период невыплаты процентов. Когда ты говоришь, что берешь кредит, и первые 3 года не платишь проценты. Это тоже вопрос, который, к сожалению, наши банки очень плохо делают, но тем не менее это очень важный элемент должен быть. Но это да, это очень большое влияние. Инфляция, к сожалению, существенно влияет на всю производственную деятельность. В данном случае просто большая высокая инфляция убивает все, что не связано с быстрыми торговыми операциями. Поэтому высокая инфляция при высокопроцентной ставке очень плохая. Это наше экономическое развитие намного медленнее, чем могло быть, если бы у нас это было бы другое. При этом у нас, к сожалению, большой приток иностранной валюты, из-за того, что мы продаем очень много нефти и газа, это основная наша экспортная выручка. Для этого у нас происходит давление на рубль, потому что все постоянно идет конвертация. В общем, там есть сложные, это не один центральный банк. Еще есть тарифы на газ, на электричество, на РАЖД, которые создают себестоимость всего продукции. И все это дает очень сложную картинку.
Юрий Стрелов, у меня развитие гидроплодоина, разработка, поддержка, автоматизация. Вопрос следующий. У меня B2B, и я сталкивался с разными бизнесами. Вот. И честно, вот там вот у многих бардак внутри, да, с точки зрения бизнес-процессов, выстроенности, да,
я хочу еще и сказать, что частная компания, уровень коррупции не ниже, чем госкомпания, что меня убивает, на самом деле, не так больших госкомпаний.
Вот. И вопрос такой, насколько вообще вы считаете, будет тенденция, что компании частные захотят устраивать все бизнес-процессы, наводить все в порядок, да?
Хорошо,
да. Потом автоматизировать это за счет информационной системы или за счет промышленных проводов. Ну, то есть, это же повысит эффективность, опять же, для учетом демографии, для страны это...
Все правильно, хороший вопрос, но, к сожалению, должен сказать, что я догадал картинки. Почему у нас, например, на персонал тратится мало времени, мало денег? Почему у нас на IT тратится мало времени, мало денег и там или неправильно тратится? Потому что в короткую, маржа высокая, и ты не думаешь о длинную, какой-то там эффективную компанию. С точки зрения, ты тратишь деньги и пытаешься работать там, где без усилий это возможно. Когда у тебя большая маржа, то все эти элементы тонкой настройки, то, о чем говорила страна. В нашей стране мы подошли к тому уровню, когда надо тонкую настройку. То, что вы сейчас говорите, бизнес-процессы, это тонкая настройка. Она требует уже совсем другого управленческого уровня. Общий уровень некомпетентности, общий уровень нежелания это делать очень высокий в целом стране, в том числе и в компаниях. Поэтому, к сожалению, это непросто, и это требует очень больших усилий, и к этому не все готовы. Поэтому процесс улучшается, много чего улучшилось с 90-м, тем не менее, мы еще очень далеко от того, что делать... Нет мечты потом. Я должен сказать, вот я много коррекционных банкиров общался. Я помню, когда я встретился в 96 году с парнем из Урала, и Екатеринбург, он сказал, вот у меня там есть парфюмерная компания, я хочу построить ее и через 5 лет купить Лореаль. Он был сумасшедший. Вот он рассказывал, что он делает. Я должен сказать, что через 5 лет компания Калина, может, знает эту компанию, была, да, вот он ее построил, там, установил. Он не купил Лореаль, но вот это вот внутреннее желание сделать, вот такой драйв, который ты понимаешь, да, вот это вот очень важно. Вот это наш настрой, который должен быть, когда человек хочет построить лучшую компанию, не просто заработать деньги. Потому что у нас, к сожалению, очень многие относятся к бизнесу как проект, как фонд прямых инвестиций. То есть ты вложил деньги, через 5 лет вышел и забыл. Да? Нету мечты оставить сына. Почему говорить очень важно? Если ты мечтаешь своему сыну оставить лучшую парфюмерную фабрику, ты по-другому будешь ее строить. По-другому будешь покупать патент. А если ты хочешь просто построить, потому что видел, что мыло хорошо продается, будешь там работать через 2-3 года, выйти из этого, ты тоже по-другому будешь строить мыльный завод, да? И не знаю, это мыло это, или это там, картошка, или это на самом деле нефть. Все равно потом тоже. Ты хочешь это сделать так, чтобы потом это осталось кому-то, или не хочешь, да? И как это? В этом смысле это принципиальный подход. И тогда бизнес-процесс, если становится важным, и оценка людей, я вам скажу, что по поводу оценки людей, там огромное же время требуется на то, чтобы сделать. У нас будет 360 градусов ревью, чтобы вы понимали, что такое 360 градусов. Кто из вас делает 360 градусов ревью своим сотрудникам? Что такое 360 градусов? Окей. Это когда человека оценивает не только начальник, не только коллеги, но и подчиненные. Когда вы получаете информацию, вы понимаете, вот мой бонус определялся оценкой. Я, будучи на самом деле, в том числе, был собственником, но я был CEO. Так вот, у нас была система оценки меня как президента компании, которую меня делали оценку мои коллеги, члены правления, и независимый член секторов меня оценивал, организовал. анонимная? Нет, это не анонимная. Нет, анонимная с точки зрения для меня, как для человека, была анонимная, да. Но это делается система, всегда, через работу персонала. Ты собираешь все данные о том, в чем, как профессионально, так и человеческие. Эти цифры обрабатываются, все это дело. И после чего ты получишь оценку, влияет на твой бонус. Вот я за 5 лет, когда эта система работала, вот так жестко, 4 раза получил 4, а не 5. Чтобы сейчас, это вот ты должен быть готов к этому. Но это очень хорошая система, это позволяет на самом деле вам понимать, что происходит. Если вы делаете ее честно, а не начинается игры. Хотя ее тоже можно использовать, но это очень важная такая система. Когда ты получишь оценку о себе, как о начальнике, там, я как или там. Другие начальники, а все получают, как все дневному подчиненные. Надо сделать правильно, чтобы это было анонимно, чтобы не было понятно, какой это подчиненный сказал, чтобы не было, там, ему голову не оторвали бы. А это тоже часть культуры, копать. Нет. Вот, окей, я думаю, что надо уже потихонечку. Да, вот, давайте идем. Да.
Меня зовут Ольга, я строю электрономическое производство. Вопрос у меня про доверие. Как вы строите свой круг доверия? Расширяете, не расширяете? Личное доверие, доверие в бизнесе? Критерии
доверия. Как я говорю, я считаю ключевым фактором, я очень долго трачу время на доверие. Поэтому я очень откровен с людьми, своим сотрудникам. Я очень много выступал. Я помню, как пришел ко мне сотрудник очень хороший. Сказал: Рубен, можно я пойду в другой банк работать? Я говорю: что случилось, Герман? Он говорит: знаешь, я устал. Я говорю: а что? Понимаешь, говорит, я когда здесь работаю, я в селс, но я продаю замес продажами. Ну, хороший сразу. А тут я все время переживаю. Я все знаю про происходит компания. Я все переживаю. Это плохо, это хорошо. Может, я пойду в банк, я ничего знать не буду, просто буду за зарплату и буду делать свое дело. И в этом смысле это тоже выбор там людей, да? Но вот доверие начинает проверять. Доверие не бояться повернуться спиной и получить удар нож. Да? То есть опять вот доверие. Вот я вот очень просто. Я вас не знаю никого. Я пришел перед вами первый раз выступать. У меня есть два варианта. Выступать с вами, ими держа в уме, что, ну, наверное, один или два человека из вас записывают, и потом это выложат там на Фейсбуке. Или прийти и сказать: даже если это так, лучше я из-за этого не буду сдерживаться, я расскажу, как есть. И если я неправда ошибусь, ну, значит, что, ну, значит, это жизнь. Я одного-двух я не буду 90 другим людям, на самом деле, там 60 другим людям ограничивать свое выступление. Это вот доверие. Доверие возникает в том числе последовательность того, что ты говоришь. То есть то, что ты говоришь, что ты делаешь, это самая главная проблема, как в английской поговорке. Да? Дело не то, что я делаю, то, что я говорю. Да? Это самая главная сложность лидера, потому что ты говоришь одно, делаешь другое. Ты говоришь: не орите на друг друга, потом сам орешь на всех. То, в общем, сложно после этого, как ты говоришь: не орите. Да? Теряет смысл, теряет это. Поэтому доверие, я считаю, принципиально, фундаментально, оно есть человеческое и профессиональное. Есть человеческое доверие, когда понимаешь, что человек по ценностям попадает. А есть профессиональный, когда понимаешь, профессиональный человек доверяю, потому что он знает свое дело очень профессионально. А проверяется через разные механизмы, в том числе и кризисные ситуации, там через я вот из зоны комфорта вытаскивать все время надо. Из обычной среды, почему из кабинетов вытаскивать? У нас не было кабинетов, у нас много чего делать специально, ломая то, что люди, человек привык. Это очень непросто, потому что это некомфортная зона. Хотя. Нет, перерыва не будет. У нас осталось 10 минут, так что...
Рубен, а можно личный вопрос?
Нет, подожди, я дал слово девушке. Нельзя.
Елена и Комодория, у меня кредитный кооператив. Вопрос следующего плана. То есть в бизнесе...
То есть вы выдаете и...
Да,
и...
Okay. Да. Вопрос такого плана. Вот вы про государство говорили, да, что план не определенный. А в бизнесе, вот, я считаю, тоже человек доходит до определенного уровня, и бизнес доходит, да? Угу. То есть бизнесу надо дальше идти, вот эти переходы.
Через кризис, очень сложно. Это как империя имеет, любая страна имеет срок жизни, любая империя имеет срок жизни, любая компания имеет срок жизни, любой человек имеет свой срок жизни, да? Это значит. Я понял, выезжать учиться, выезжать из среды, вы дергаете себя из этого болота, потому что ты уже успешен, где у тебя все работает, все хорошо, делаешь то, что мне кажется невозможным. Заставляешь себя, вот это, то есть не самоуспокаиваться, да? Это самое сложное, потому что когда немножко приходит успех, самоуспокаиваешься, нет голодности, да? То есть пока ты голодный, ты рвешь и мечешь. А когда эта голодность пропадает, то начинается, где должна быть мечта. Почему говорю? Потому что когда ты наелся, ну да, ну окей, ну купил машину, вот у нас там тоже была ситуация, там, я помню. Ну, купил машину трейдер, ну, купил квартиру, ну, два раза за рубеж едет, ну, все уже хорошо, что еще мечтать, ну, нормальная жизнь, начальник вроде не ругает там. Ну, и все, через два года вылетел с работы, потому что сам успокоился. Не потому что плохой был, а потому что вот решил, что все, у него всю жизнь удалась. Зачем, а что больше хотеть? Да, пожалуйста.
Да, Ирина Камышева, Каменск, производство крушения на своей машине. Приехала с Луки, с Ириной, на там встречу. И у меня два вопроса. Первый вопрос. У меня около 100 человек работает. И сейчас, ну, по крайней мере, у нас в регионе, все больше и больше, что закручивают гайки. То есть мы общаемся по России, ну, в интернете обычно, да, мы все просто. И получается, что сейчас, вот это правильное ощущение или нет, то, что у нас, ну, там, когда начинают гундеть, о, то плохо, ну, и, ну, часто что происходит, то, что говорит, ну, такие тенденции, да, но насколько сейчас тенденция от того, что нам гайки будут закручивать все жестче и жестче. Потому что я бухгалтер пришла с обучения, говорит, работал у тебя человек 3 года по гражданскому договору, все было нормально. Сейчас он придет по новому законодательству, он заявит, что теперь я хочу работать по трудовому, и в обратную сторону должен заплатить налоги за 3 года. Я говорю, нормально. Ну, то есть она как будто еще при людях мне начала говорить. Я пошла, ты че? Ты заговором, кого ты просвещаешь? Это то первое, да? А второе, это как раз вот то, о чем вы говорите, уровень нашего менталитета в бизнесе, да? Как вот просто у меня моя мечта вот построить свой мир, который сейчас. Получается, что вот когда бизнес растет, на какой уровень? Когда ты позволишь себе быть состоятельным человеком. Потому что вот я все для своих что-то делаю, и я понимаю, что я сама себе не могу позволить стать состоятельным человеком. Потому что надо вот от своих позаботиться, надо лучше сделать условия на то. Вот на каком уровне? Или это сразу вам заложено стать состоятельным человеком? Потому что я каждый раз мужа спрашиваю, ну ты уже состоятельный или не очень? Я вам сразу и строю. Я говорю, ну как вот вообще, в какой категории? Потому что все в бизнесе, я говорю, и как это конвертировать, это люди добрые.
Очень хороший вопрос. Знаете, я начинал, когда я поймал, что у меня есть цель построить репутацию, мне не было строить машины, например, первые 4 года, и тем не менее я там тратил большие деньги на аудиторов, которые подтверждали мои убытки, да, потому что мне надо было выстроить репутацию. И я очень долгие годы, до 2002 года, 10 лет больше, у меня была зарплата меньше, чем некоторых моих сотрудников, потому что они получали больше, чем я, потому что были иностранцы, например, я брал иностранцев, я понимаю, что они будут получать больше, потому что они приехали из другой страны, надо платить там. И что такое состоятельный человек, это очень хороший вопрос, потому что действительно, в чем это выражается? То, что у тебя на счету отдельно заложенные, там, отложенные деньги, или то, что ты живешь той жизнью, которую там сам выбрал и позволяешь, там, принимаешь решение, в том числе по поводу платить налогов, там, сколько там заниматься бизнесом. Состоятельность — это же состоявшийся человек не только там, сколько состояние денег в деньгах, да, но то, что ты можешь себе позволить, там, другие не могут себе позволить, там, ты можешь вот, тебе на сказать, вот, закрывая бизнес, распускаю всех, там, вот, деньги, все, что осталось, оставляю между собой. Ну, гайд жизни это не сделаешь, но вот, такая возможность есть. Это тут не ощущение, оно не определяется деньгами, ни суммой, ничем. Потому что я знаю человека, который вот до сих пор, он очень богат человек, он, у него миллиард долларов, он не может остановиться, у него вообще что-то несостоятельный человек, ему надо еще. Это как человек, где сидит, это не вопрос там количества машин, или количества датчиков, количества. Это внутри твоего ощущения, кто ты есть на самом деле, чем ты живешь на самом деле. Это сложный вопрос, каждого из нас собственная оценка. Другое дело, что еще очень опасная вещь, это состоявшееся, у меня есть состояние, я там все уже. А дальше же вам ничего не делать. Нет такого. Капитализм. Чем плохая проблема капитализма от социализма? В социализме можно было не работать, не получать нормальные деньги, но жить, в общем, вечно так вот в этой системе. Не работая, не получая денег, можно было достаточно долго в этой системе там, значит, гарантированно существовать. А при капитализме ничего нет вечного. То, что было успешно, через 2 дня будет неуспешно, через 3 года будет банкротом, и то, что ты заработал, это превратится в ноль, и инфляция все съест, и там регулятор поменяется, и все это, что ты делал, окажется в коту попутно, значит, заново. Это такая вот, к сожалению, реальность рыночного капитализма, которая означает, что должен быть готов, чтобы то, что делал сегодня, завтра начинать с нуля. Поэтому что такое состояние для человека, который имеет там, ну, там, квартиру, дом или там машину, а возможность ехать отдыхать и так далее. Это не ощущение, не связано с деньгами, мне кажется. Там был, вот, я помню, да, вот.
Не избавился, занимаюсь строительством в этом году, но у меня вопрос макроэкономического характера.
Скажите, какие перспективы у российского рубля, когда сегодня экономизировано в этой стране? И подводка такая, она такая немножко безумная. Для поддержки рубля может нам всем, всему населению продать доллары. Есть ли возможность?
Я считаю, что нет, невозможно, все возможно. Я вам покажу потом в конце несколько моих невозможных идей, которые возможны. Они не такие безумные, конечно, как, но не такие масштабные они, как поводу сделать отправить доллары. Хотя я считаю, что в общем, делать наличным долларом это никакого смысла это нету, кроме общения, собственно, там, психологического. Это можно, это может быть. Есть даже лауреат Нобелевской премии, который по поводу выступаемого создания различных региональных валют. Там есть просто массу, что должно произойти. Это не может быть просто то, что мы хотели это сделать. Должна быть сильная экономика, должна быть очень будет торговые отношения. Наши партнеры должны быть готовы рассчитываться в рублях. А у нас же был СЭФ, кто помнит, в советские времена еще. В СЭФ это были специальные валютные рубли, которые были расчеты, шли в валютных рублях, а не в долларах. Специально была придумана система. Но она просто была искусственная, она была естественная. Ну, тот же, например, китайский юань, потому что у них 2 триллиона долларов за резервов, и у них очень сильная экономика, она вторая в мире сейчас, юань не конвертируемая, то есть она не является платежным средством. Они даже не хотят этого, потому что это имеет свои плюсы, свои минусы. Поэтому это не то, что там это панацея, что у нас будет рубль платежным международной валютой, и все будет нормально. А в целом, во-первых, смотрите, японская иена может быть слабой по отношению к доллару. Это же, вот мы просто очень сильно на это реагируем, например, а для, например, американцев вообще плевать, доллар слабый или сильный, потому что у них в основном основной фондовый рынок, потому что у них, они не выезжают за рубеж, они в основном живут в своей собственной, у них достаточно внутренний рынок большой, у них продукция большая, им слабый или сильный доллар не волнует в принципе по отношению к другим валютам, их волнует, что происходит на фондовом рынке. Для нас немножко другая ситуация, у нас сильный слабый рубль, очень имеет большую влияние на экономику, в связи с тем, что у нас очень много экспорта, и связано с тем, с этим очень большие потоки, потому что нет в Америке. Поэтому я не считаю, что это главная задача, главная проблема России, иметь валюту. Главное, иметь сильную экономику устойчивую, которая имеет внутренний спрос очень большой. У нас проблема, что наш внутренний спрос, тут рынок очень маленький. В том числе из-за населения, в том числе из-за платежеспособности населения, потому что не хватает внутреннего длинных денег, не хватает внутренних длинных инвесторов, инвесторов с длинными деньгами, не хватает внутреннего потребления такого объема, чтобы оно само себе поддерживало, чтобы не зависело от внешних. Мы очень сильно зависим от внешних потоков, как финансовых, так импорта, так и многих других элементов, что делает нас более уязвимыми, более зависимыми от внешнего мира, чем мы хотели бы. Хотели бы жить более в замкнутой системе, которая меньше зависима. Евро не может быть, евро маленькое по объему. То есть на самом деле проблема с тем, что 180 долларов ушли, потому что давно уже понятно, что доллар печатается без каких-то количеств, но евро по объему меньше, чем доллар, его нельзя выйти, юань нельзя. То есть на самом деле реально сейчас доллар является международной валютой, которая просто это невозможно выйти за объем. У нас и экономические там незаконы. Все, давайте у нас последние там два вопроса. Я прошу прощения, можно я дам людям, которые не задавали вопрос? Пожалуйста, да. Когда вам?
Скажите, пожалуйста, Андрей Грачев, проектирование поставка концертного оборудования. У меня вопрос такой. Вы как владелец большого количества компаний, участник советов директоров, как вы в свое время, как вам на все хватает времени, сколько времени выделяете семье и как вы спасаетесь, чтобы не стать рыбачком, ну как вы себя голодным держите?
Это не один вопрос, много вопросов, там на полчаса разговора. Ну, я сказал, что я раз в два года к ним езжаю учиться, и я очень много общаюсь. Я очень много общаюсь и с внешним миром, и внутри России. Видите, вам пришел, как мне очень интересно, да, я, то есть, семья тогда страдает сильно. За счет разнообразия проектов поддерживаю свои ощущения, потому что я понимаю, что им много чего интересного и нужного. График сумасшедший, но он мне нравится, поэтому я в нем из-за этого не комплексую, потому что мне он дает ощущение вот этого драйва. А разнообразие проектов дает силы и подпитывает сильно меня энергией. Я здесь много проектов, там вот я не знаю, будет ли мы поговорить там и проект бизнес-школы Сколково, который вот я, и проект школы в Дилижане, и там многие другие проекты, которые я делаю. Не только то есть бизнес, но и много очень социальных проектов, которые очень интересны. Общение с людьми дает силы очень большое. Я должен сказать, мы не затронули эту тему, но я глубоко убежден, что для большинства успешных людей один из элементов, почему они добились успеха, у них был ментор. У них были люди, от которых они чего-то учили. Причем ментор не делал, что формально, значит, учитель, а вот. Это могут быть родственники, может быть отец, старший брат, старшая сестра, может быть это быть люди, которые с вами случайно в жизни писали. Люди, которые сыграли большую роль в формировании человека, ответы на некоторые вопросы. Поэтому я считаю, что очень важный элемент общаться, задавать вопросы, спрашивать, учиться у других. Это очень важный элемент подпитки, потому что мир не становился в твои глаза. И наличие мечты. Я хочу сказать еще очень важную вещь, дает силы. Когда у тебя есть мечта, то есть ты есть смысл жизни, потому что ты без смысла жизни, потому что ты поел, выпил, еще раз поел, выпил, еще дальше. Да, хоть смотри, а зачем все это делаешь, на каком этапе, да? И в этом смысле попытка найти смысл жизни в виде проекта дает тоже очень большие силы, потому что ты понимаешь, что делаешь это не просто для того, чтобы там очевидно удовлетворить свои какие-то там отложенные детские желания, которые не мог себе позволить велосипед, сейчас купил 10 велосипедов, купил 10, а дальше. У меня есть товарищ, который купил 150 кожаных курток. Я спрашиваю, зачем ты купил? Он говорит, например, в детстве я мечтал о кожаной куртке. Каждый раз я хожу в магазин, говорит, не могу не купить, потому что каждый раз вспоминаю, как я ее хотел иметь в детстве, да, там юношестве. Ну я там 150 кожаных курток. Ну, я говорю, ты счастливее стал, говорит, я не стал, честно. Поэтому давайте у нас вот еще вот молодой человек, да, и завершаем, да, наши.
Я тем малышим зовут, занимаюсь разработкой биржевых роботов для убыточной торговли в корпоративном сегменте. Вопрос такой. Вы говорили о том, что важно иметь ответ на вопрос,
зачем
хочу быть, да, какой успех, но если видел в длительных масштабах 20 лет, то что-то делаешь, набирается опыт, меняется мировоззрение, и вот насколько ответ может меняться, насколько это допустимо, как у вас было. Ответ менялся или он был постоянен?
Ответ менялся, это ничего нет страшного. Например, я в 9 классе точно знал свое будущее. Я говорил, что я не отец профессора, архитектор, у меня дедушка был профессором, историком. И я понимал, что я приеду в МГУ учиться, у меня была мечта, я из Еревана, я хотел приехать в МГУ учиться, и закончив, буду преподавать при коммунизме, при социализме, и у меня все было прописано, как я точно знал, что будет. Приехал в МГУ, начал учиться, все поменялось, выяснилось, что система не останется, я начал заниматься фондовым рынком. Главное, что в тот момент, когда ты это понимаешь, ты отвечаешь на этот вопрос и пытаешься жить в этой модели. Если ты, например, приходишь к этапу, что это невозможно или это неправильно, ничего страшного. Главное, что ты каждый день, принимая любые мелкие решения, то есть тебя это решение большое помнишь, потому что оно помогает тебе очень часто, даже неосознанно, отсекать некоторые ненужные вещи или принимать нужные вещи, потому что у тебя внутри этот стержень просто помогает тебе как компас, вот, держать направление. Конечно, оно может измениться, и это нормальная вещь. Я хотел. Да.
Когда у вас сейчас горизонт планирования?
Такой же, 20 лет. Я должен сказать, 20-30 лет я также его планирую. Большой. Ну, я должен сказать, что я знаю только одного человека, который планирует на 80 лет. Вот. Да, это вот удивительный человек. Ему сейчас 92 года, поэтому. Великий человек. Это великий человек, основатель компании страны Сингапур, его зовут Ли Куан Ю. Я вам очень советую прочитать его книжку «Из третьего мира». Я пытаюсь вспомнить название. В общем, Ли Куан Ю, я просто перевод пытаюсь вспомнить, как он назывался на русском, но «Из третьего мира цивилизован же». А человек пришел к власти, 38 лет, у него была страна, 3 миллиона населения, не было питьевой воды, не было нефти, ничего не было. Их выгнали из Малайзии, из конфедерации. И вот этот человек сделал так в 1964 году, что когда он уходил на пенсию, а он ушел там в 90-м, страна имела 38 тысяч долларов на человека, приходил доход. А когда сейчас уже 98 тысяч долларов на человека, страна создана одним человеком. Да, и поэтому я иду в планирование. Но я могу показать несколько проектов, которые я занимаюсь. Я очень много занимаюсь образованием, в том числе бизнес-образованием. Давай по Сколково, вот я знаю. Кто был в Сколково? Кто знает бизнес-школу? Сколково?
Да, скажи,
вот. Ну, окей. Я просто, давайте я там буквально 2 секунды покажу бизнес-школу Сколково. И не точки там самого здания. We'll be right back. у нас там приезжали Шварценеггеры, Кондолиза Райс, там Дмитрий Анатольевич Медведев, Владимир Ильич Путин и все остальные, которые и бизнесмены все поступают, у нас очень много здесь выступают бизнесменов. Очень важно здесь интерактив, то, что учителю бизнесмена здесь очень можно, идеально, один из преимуществ этой школы в том, что люди имеют возможность пообщаться с реальными бизнесменами, они просто профессорами учат тебя, как делать бизнес, сами ни в жизни никогда этого не сделают. Большой проект, был поднят 250 миллионов долларов, построить это все до кризиса, к сожалению, наш кризис ведет свои нюансы. И медшкола сейчас занимает очень достойное место в мировых, я считаю, одно из лучших мест для получения того бизнес-образования, понимания, что такое происходит в России. А второй проект, это показать вам просто, дать дилижанскую школу, просто, если пойдешь дольше. Это для детей от 13 до 18 лет в Армении.
The school is a dream of Ruben Vardanian and Franka Zonnebend.
Нет, это будет сложно. Школа, boarding school для детей от 16 до 18 лет, очень красивое место.
Мы верим, что школа – это диалог учителя и ученика.
Международная школа дилижания – единственная школа в регионе, которая будет сочетать в себе как систему пансиона для проживания детей, так и образовательные системы IGCSE и IB.
It is going to be an international baccalaureate school. As such, it sets a standard.
Один проект здесь на русском титре просто. Еще один проект, который мы сделали, мы построили, поставили монастырь. Я понимание социального предпринимательства, что надо делать не просто восстановить монастырь, надо делать так, чтобы вокруг была бы среда, которая позволила бы поддерживать там, условно, какие-то проекты, которые с собственным доходом. Дорогу, которая...
Еще вчера дорога к Татевскому монастырю казалась бесконечно долгой и недосягаемой. Но люди преодолевали ее, чтобы увидеть чудо. Вознести хвалу человеческой мечте и упрямству. Татев, дай мне крылья, обратился к Богу Зодчий. Эхом в веках прокатился возглас. Его подхватил грохот машин, создавших в наш стремительный век крылья, способные поднять людей над пропастью и изменить их жизнь. Так родилось еще одно чудо. Над Воротанским ущельем пролегла канатная дорога «Крылья Татева», ознаменовавшая старт проекта «Возрождение Татева» и ставшая самой длинной в мире. Сегодня проект окрыляет и местных жителей, и многочисленных гостей Армении. В прошлом году канатная дорога перевезла свои...
250 тысяч человек проехал уже через дорогу, там 20 гостиниц открылось. 10 bed and breakfast, 8 людей, которые умирали, получили возможность на самом деле возрождение, потому что дорога появилась. Просто по примеру того, что ты делаешь мечту большую, кстати, 128 человек поддержало проект, моих друзей, знакомых, то есть это такое, это не прибыльный для тех людей, кто дал деньги, но сам по себе проект окупающийся, потому что деньги зарабатываемые на продаже билетов идут на поддержку церкви и монастыря, тем самым поддерживается монастырь. То есть вся есть механизм, такая цепочка взаимосвязанных вещей, которые поддерживают всю систему. И я готов, что любые мечты могут сбываться, да, потому что невозможно и возможно. Я хочу вам сказать в завершении, что несмотря на все сложности, в том числе там, негативные картинки, связанные с закручиванием гаек и усложнением поэзии, они вот, не самый тяжелый период у нас еще сейчас, значит, закручивание гаек, у нас очень хорошая налоговая система, по сравнению с тем, что возможно, потому что мы платим какие-то 13% налог на физических лиц, на потом 25% там на прибыль, плюс там да, социальное, все это выросло. Это по сравнению с ведением бизнеса в Европе это намного на самом деле мягче. А стало чуть легче регистрировать компании, все это. Поэтому все это происходит, и всегда будут какие-то лучшие результаты, хуже этапы. Но вот это вот вера в себя, в свои силы и то, что невозможно, возможно, мне кажется, очень важно. Я хочу вам пожелать, чтобы вот внутреннее ваше вот это сумасшествие, такое сумасшедшее, некоторое должна быть, никогда не попадало бы, что вот вы с мужем, когда обсуждаете, даже не задумывались составить, потому что вы делаете, чтобы получать удовольствие, и вы хотите это сделать, потому что вам нравится, и чтобы от этого получать удовольствие. Вместе с друзьями, когда собираетесь еще раз выпить и обсудить, как же на самом деле, чем же мы занимаемся, не было ощущения, что делать что-то не нужно, а делать то, что вы понимаете, что... Может быть маленькое очень, может быть по размеру там, с точки зрения страны, незаметно, но даже это маленький кирпичик, меняющий там вокруг нас лучше тоже, что это, условно говоря, там, это помещение, которое было завалено мусором, стало последнее может собираться, обсуждать какие-то бизнес-вопросы.
У меня эта школа снилась, она как она называется еще раз?
Дилижанская школа, она дилижанская, да, дилижанская. Да, она на английском для детей с 13-18 лет. У нас, кстати, из России сейчас вот был конкурс, 280 детей.
На 10,
да, дилижанная, международная школа. Вот, там из 55 стран детей, дети приедут в эту школу учиться сейчас, из 55 стран, в общем, такая, в общем, интересный проект. В общем. Я хотел вам сказать спасибо за ваше внимание, за то, что ваше
благодаря сегодняшнему вечеру, я думаю, что владельцев компании ночью спать не будут, переваривать, чтобы утром еще более активно вот так потихоньку вывезем мусор из нашей страны.
Так и получается. Только так и получается.
Спасибо.
Спасибо вам. Удачи вам всем, ребята.